Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, июль, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в телеграм «Говорит МСК Бот». Волгоградка, Рязанка, шоссе энтузиастов, Ярославка. Все очень плохо, но сегодня не так плохо Новая Рига. Что-то с Новой Риги сегодня не особо едут, видим. А что такое, я не понимаю. Что, расслабились, что ли? Я не понимаю. А в какой момент вы расслабились? А? Не знаю. Внутренняя сторона МКАД. Очень тоже плохо на юге. Но это традиционно, все, кто там ездит, это знают. А, какое же солнечное утро. При тоталитаризме наступило, пишет Георгий. Какой тоталитаризм, Георгий? Наоборот же демократия, а вы говорите тоталитаризм. Не любите вы свой народ, Георгий, не понимаете его, далеки от него. Понимаете? Чаяниями народа вы не интересуетесь. Вот вы думаете, что вы народ, а вы нет, не народ уже, все. А народ вот такой, а вы говорите тоталитаризм. Наоборот, демократия. Сплошная демократия везде. Люди ходят, люди выбирают, люди смотрят, им как думают и принимают решения. А вы вот как сразу трактуете, Георгий, все как не по-вашему, так это неправильно. Правильно, Георгий? Значит, вы кто у нас? Значит, вы у нас как раз какой-нибудь автократ тоталитарного толка. Нормально? Нет, нормально. Я вроде не ругательные слова говорю какие-то. Стараюсь, во всяком случае. Может быть, мы не до конца осознаем их значение, но на всякий случай. Вчера на Риге настоялись, сегодня не захотели, пишет Медведь. Да не, уже все, мне кажется, расслабились все. А что, ну давайте, у нас было две мощнейшие темы, да, у нас была мощнейшая тема, это был коронавирус, у нас была мощнейшая тема, это поправки в Конституцию. Ну, коронавирус, я так понимаю, сходит на нет постепенно. Тема во всяком случае, может быть, не сам коронавирус, но тема точно. Ну и поправки в Конституцию. Ну все, внесли в поправки в Конституцию, считайте уже, да, то есть проголосовали за. Ну и, соответственно, посмотрели, что там с протестной активностью. Протестная активность 200 человек на Пушкинской площади, ну и все. Ну и как бы и все. Да, конечно, я захожу тоже в соцсети, да, смотрю, что там происходит, как, что люди говорят. Да, там бурлит. Ну, побурлит и перестанет. Тоже ничего нового, собственно говоря. И, соответственно, все, лето. Лето, все, кататься на велосипеде, жарить шашлык, вот что еще, чем еще заниматься? В принципе, больше нечем заниматься. Но единственное, конечно, все равно движение идет определенного рода. Я сейчас скажу вам, что интересного происходит. Две недели испытаний от вакцины, вакцина от коронавируса. Смотрите, добровольцы чувствуют себя хорошо, осложнений побочных реакций нет. Об этом сообщают Минобороны. Ну, вы знаете, да, что там уже добровольцы есть, на них испытывают вакцину от коронавируса. Вот они чувствуют себя хорошо, осложнений нет. На дорогах сейчас 589 523 автомобиля прямо в этот момент. И, собственно, все куда-то едут на работу, наверное. Ну, вчера было до 700 тысяч доходило, если я не ошибаюсь. Кузьминский суд 15 июля 11:00, пишет Денис Павлов. Денис, меня вызываете в суд, что ли, или что? Или вы мне что-то другое рассказываете? Так, позвонили мне, писал вам по поводу... А, двойного голосования. Денис говорит, что в суд вызвали. Денис звонил вам, голосовал два раза. И что в суде? Что вам обещают, Денис, какие результаты? Вы кого-то будете там наказывать или вас там будут за что-то наказывать? Расскажите, пожалуйста, ну, интересно. Путин присвоил 20 городам звание города трудовой доблести. А что это дает, пишет Георгий. Георгий, ну давайте выясним. Знаете, как делают учителя в таком случае? Вот в школе учителя всегда так делали. Ну вот Георгий подготовится к этому вопросу, раз у Георгия так много вопросов. И в следующую программу, да, вот Георгий нам расскажет, а что это конкретно дает. Да, Георгий, Ведь вас интересует это. Вот подготовьтесь и расскажите нам, пожалуйста. На административку припаяют Денису, пишет Медведь. Медведь, ну, Денис знал это и шел на это сознательно. Я помню, он звонил в эфир и говорил, вот у меня получилось дважды проголосовать. Я говорю, а вы хотите эту историю вообще как-то развивать или не хотите? Я сказал, что вполне, да, готов и каким-то, может быть, штрафом и что-то такое подобное. Вот, мне, говорит, интересно. Ну вот, собственно говоря, продолжается история. Большая часть протестующих пришла за халявными масками, которые полиция раздавала, пишет Владислав. Ну, наверное, не знаю, Владислав. А вчера что-то ходили, протестовали или нет? И по-моему, мне говорили, что вчера тоже там какие-то попытки были. Из интересного еще, на Тверской дом сгорел вчера. Довольно эпично это все было. И, слава богу, как я понял, вроде бы ничего нового я там не увидел. Там нет ни жертв, ни пострадавших. Это самое главное. Ну, а так, дом сгорел и сгорел, да и черт с ним. В принципе, это не самое страшное дело. Денис нам присылает документы, как его в суд вызывают. Я бы на месте новостников наших обратил на это внимание. Я думаю, может быть, интересно. Да, это протокол. Посмотрите, пожалуйста, если кто-то вот из новостей у нас сейчас этим занимается. Посмотрите, редакторы. Грозит штраф 30 тысяч. Ну, в общем, как и предсказывали, Денис. Черт побери, Денис, 30 тысяч – это шоссейный велосипед такого начального уровня. Вот тут не знаю, надо было вам это или не надо было. Вообще, наверное, не надо было. Вот я так сейчас задумываюсь, 30 тысяч жалко. Кстати, вчера подумал еще насчет Серебренникова. Вы знаете, да, он сказал, что ему нечем возмещать деньги. Ну, то есть у него нет денег, он не может возместить ущерб Минкульту. А там, по-моему, 192 или 193 миллиона, ну, неважно, больше 190 миллионов. Он говорит, я ничего не крал, я хороший человек, я не мошенник, и мне нечем возмещать. Поэтому, говорит, я вообще не знаю, как мне возмещать. Я вот подумал здесь, да, так вот развивая мысль эту, а вот много же сторонников у Кирилла Серебренникова, он же человек знаменитый. И я видел, как много людей его поддерживали, и это замечательно, когда люди поддерживают друг друга. А я думаю, а вот интересно, а кроме того, что словом, они могут его поддержать еще рублем? Ну вот если у Кирилла Серебренникова нет денег, да, может быть, его могут поддержать рублем его сторонники? Ну то есть собрать там, ну по чуть-чуть, потому что людей-то много, ну по 500 рублей может собрать там как-то так вот, ну там, а кто-то может миллион кинет, а кто-то может быть даже 2 миллиона кинет, там же среди сторонников есть и состоятельные люди. Собрать вот эти 192 миллиона, да и... швырнуть в Минкульт прямо, вот так швырнуть, да подавитесь и все, вот так подавитесь, жрите свои 192 миллиона, нет? Или сторонники Кирилла Серебренникова, они только на словах сторонники, а на деле не очень сторонники. Вот мне прямо интересно, я вот им предлагаю даже в каком-то смысле, да мне кажется, они сами себе должны это предложить, даже это не я, они сами должны себе предложить. Собрать деньги и, так сказать, выкупить свободу Кирилла Серебренникова. А то он говорит, я по России-то путешествовать могу, в России, говорит, я могу быть, а за границу-то я и не могу, пока не выплачу все эти 192 миллиона. А денег у меня нет. Ну и что это такое? Как может русский режиссер значит, быть в собственной стране? Ему нужно обязательно за границу, правильно? Ну и что, вы хотите, чтобы он здесь творил и здесь, что ли, созидал? Нет, нет, нет. Надо каким-то образом собрать эти 192 миллиона, нет? Сбор денег по СМС 129 миллионов, пишет Сергей. Ну, 129, слушайте, копейки. 129, 122, 100, я больше сказал. Я больше сказал, 192 я сказал. 129, ну это вообще тогда не разговор, слушайте. Ну, есть же люди состоятельные, ну, в конце концов. Ну, правда, ну что, я не знаю. Ну, нет, ну, каких-нибудь беглых олигархов, что ли, денег не могут дать. Ну, что это такое? Ну, 129 миллионов рублей, ну, это же копейки, ну, это же несерьезно, это вам даже не как в квартире у Захарченко, ну, я вас умоляю, ну, правда, ну, что это такое, 129 миллионов, шутки какие-то. Пригожин сказал, что не может помочь Серебренникову, таких денег нет, пишет Ирина. Помнится, Альбац собирала деньги на штраф, пишет Георгий. Сторонники не верят в виновность, поэтому денег не дадут, пишет Григорий. Ну и что теперь? Вот это тоже странная позиция. Они не верят в виновность, поэтому денег не дадут. Ну и будет Серебренников один выплачивать эти деньги. А где он их возьмет? Что он будет? Сладкой ватой торговать или что? В блоге ему, может быть, пойти. Чем ему заниматься? Он же режиссер, он должен кино снимать. Да, кино и в театре постановки делать. А где же он деньги такие возьмет? Они же все потрачены уже, да? Правильно я понимаю? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. То есть теперь квартиры продавать, я не знаю.
Алло.
Как вас зовут? Да, пожалуйста.
Алексей, доброе утро, Сергей, Москва. Вы знаете, по поводу вот этого парнишки, который два раза проголосовал, вам позвонил, Там сейчас быстро состряпывают, буквально в суде, наверное, минут за пять. Так как он первый раз проголосовал, и второй раз, когда пошел голосовать, он уже знал, что это нарушение. Там, ну даже, да. Там даже разбираться не будут. Так что...
Так он и хотел эксперимента, он же звонил, он говорил. Я говорю, а зачем вы так сделали? Он говорит, ради эксперимента.
Ну, вот эксперимент. Нет, а как с законом экспериментировать? Ну, пускай пойдет что-нибудь посерьезнее, какой-нибудь эксперимент устроить с законом.
Не дай бог, так, не что, дай бог, нет.
Не дай бог, да. Так что Алексей здесь все четко, все по правилам. Второй раз он голосовал, он знал, что он нарушает. И шел на это сознательно. Так что тридцаточка, не тридцаточка, там 30 тысяч. Как бы что там серьезнее ему не самое.
Да не, ну серьезнее вряд ли. Вот все говорят, что примерно 30 тысяч. Да,
ну если... 30 тысяч, да, это хороший велосипед, вы правы. Причем неплохой, скажем так, велосипед.
Да, можно, охладильник за 30 тысяч можно тоже купить, мне кажется. Ну, не самый лучший, но можно купить.
Резину хорошую на машину можно взять, Алексей.
Конечно, ну много чего можно сделать на 30 тысяч, правда?
Нет, нет,
ну
то, что он сотворил, это глупость, честно вам скажу. Нашел чем бравировать, потому что, ну, это несерьезно, это детство какое-то было, честно.
Ну, почему? Ну, человек захотел проверить сам себе. Ну, захотел, ну, пожалуйста.
Ну, да, Алексей, согласен.
Ну, если готов за это заплатить, ну, то почему нет?
А, он хочет выяснить, работает закон или нет.
Я понял. Типа да. Ну, да, вот хочет проверить.
А мы посмотрим, Алексей, просто интересно, вы как бы эту тему не бросаете. Просто честно, интересно, чем все это закончится.
Так спасибо большое. Вы поэтому, я и говорю, не ругайте сильно человека, вот этого, да, Дениса, не ругайте. А почему? Потому что он нам рассказывает, это же интересно. А, минимальная планка 30, максимальная 50. А, то есть могут и 50 сделать. Могут и 50, но 50 это даже получше уже велосипед. Это может быть даже где-нибудь выхватить. Если не этого года, да еще и с карбоновой вилкой. То есть алюминиевый будет, но с карбоновой вилкой. Если не этого года. А, вообще-то сторонники высказали, что будут и соберут Серебренникову деньги. Фух, Денис, слава богу, наконец-то. Смахивает на захват заложника и требования выкупа. Дело Серебренникова, пишет 13-й. За 30 тысяч нормального нового нет. Нормальная рама БУ столько стоит, пишет подозрительный Сова. Я говорю начального уровня. Ну то есть ниже не бывает. Ниже уже совсем будет плохо. А такой, чтобы поездить, ну, не профессионально, но поездить, покататься вполне можно. Почему? Я разглашение не подписывал, могу комментировать, пишет Денис. За 30 тысяч хороший велосипед не купишь, пишет Тиал. Да бросьте, ой. Ой, ну давайте поспорим про велосипед. Ну давайте поспорим. Окей, сколько стоит ваш велосипед? Я свой брал всего лишь за 18. Ну, это элементарный велосипед шоссейный, самый-самый-самый простой. Правда, брал я его где-то году в 2000, не помню каком, может, 13-м, может, 12-м. Вот, это Мерида F830, что ли он называется, по-моему, 830. Это прям совсем-совсем самый-самый-самый элементарный шоссейный велосипед. Самый элементарный. Он достаточно тяжелый, он весит около 11 килограммов, может, даже чуть побольше. У него переключалки на раме стоят, да, не в руле, а на раме. Ну, знаете, я все эти годы на нем спокойно, куда хочу, еду, и он не ломается, и ничего с ним не происходит, и едет довольно-таки бодро. Ну, то есть, если сравнивать с велосипедами такими вот обычными, на которых люди ездят, ну, поверьте мне, этот побыстрее, поудобнее. Ну, то есть, я не испытываю никаких особых проблем с ним, кроме как вот эта жесткость, которая есть у шоссейных велосипедов. Это, конечно, раздражает, потому что отбивает в руки руль. Вот даже я сейчас поездил, и у меня что-то рука подзаболела немножко левая. Как-то вот не очень, потому что все отбивает. У нас же велосипедная среда в городе так себе, прям совсем ужасная, я бы даже сказал, ее как будто бы и нет. Не, есть какие-то велодорожки в центре, да, есть там в Крылатском велодорожка, еще что-то. Но так вот, чтобы ты по городу ездил, это ахтунг, конечно. Все время приходится либо с автомобилями ехать, либо скакать по тротуарам, а бордюры вот эти все и асфальт сам сделаны, ну, неровно сделаны. То есть они не делают их так, чтобы можно было мягко ехать по ним. Невозможно. Все время у тебя какой-то удар в руки приходится. Все время. Каждые, там, не знаю, 30 секунд, может быть, 20 секунд. Дын-дын-дын, дын-дын-дын-дын-дын-дын. Тебе, конечно, нужна вилка. Да, а вилка, она мешает педалированию, она съедает энергию, будешь медленно ехать, поэтому не в кайф это все. Я свой велик брал 23 года назад за 7,5 миллионов, 21 скорость, до сих пор катаюсь, пишет слушатель под ником Сильно. На домашнем аресте VR пригодится, пишет Пам-бом. Памбон. Мне он ближе, чем Серебренников, пишет Влани Поп. За 24 автор плюс приблуд еще на 30. Вилка с хромолибденовым штоком, гидравлические тормоза, пишет Григорий. Давайте скинемся Денису на штраф. Влани Поп говорит, ну нет, Влани Поп, это слишком. Это слишком. Я не готов на такие эксперименты, слушайте. Ну, слушайте, жадность побеждает. Если Денис хотел еще и проэкспериментировать относительно нашей жадности, то все, эксперимент удался, жадность победила. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Аля, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Ой, это у нас что-то отлетает один телефон за другим, не знаю, в чем проблема. Вот, заработало. Как вас зовут,
Аля, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, доброе утро.
Пожалуйста.
Григорий.
Да,
хочу рассказать про голосование по поправкам, про свою мать, да, вот она 25 числа зарегистрировалась, но чтобы пришли к ней на дом, такая, в общем-то, функция была, и уже 1 числа она обзвонила все инстанции, и так к ней никто и не подошел, то есть вот что делать, объясните, пожалуйста.
Жалобу писать.
Ну, не знаю, надо в суд, что ли, подавать. Ну, то есть, судьба одного человека, вот она не значит. То есть, ну, где такое возможно, чтобы человек, пенсионер, не смог проголосовать, а? То есть, наплевательское отношение абсолютно существует. Вот в некоторых вещах, наверное, я не знаю.
Надо жалобу подавать. Прям не стесняться подавать жалобу, и все, и пускай разбираются. Ну, же такое. Человек имеет право голоса и имеет право проголосовать.
Компенсацию надо какую-то за это просить.
Ну, я не знаю, дают ли они компенсацию за это какую-то. Но, во всяком случае, я думаю, если хотите добиться правды, то надо прям жаловаться, и все. Почему не пришли? Что такое? Где пропал такой человек? Спасибо вам большое. Денис, кажется, говорил, что он голосовал два раза как тайный покупатель, или как это правильно называется, пишет Андрей. А вдруг Денис простой врун, пишет Валерий. Да вроде как проверяли. Ну, не знаю, конечно. Может быть, конечно, Денис нас каким-то образом обманывает, там, распечатывает протоколы сам себе на принтере. Ну, не знаю. Ну, а как я это буду проверять? Вот скажите мне, пожалуйста. Я могу только на веру воспринимать ту информацию, которую вы мне даете. Давайте ведем налог на спектакле при покупке билета 50 рублей, пишет мастер. Так, давайте забудем про голосование. После драки кулаками не машут, пишет мастер. Да, мастер, мне уже тоже уже как-то не очень интересно говорить на эту тему, но есть люди, которые еще вот докатывают эту тему, им хочется еще кое-что договорить, досказать, может быть, доспорить. Ну, по факту-то получается, что это уже бесполезный абсолютно спор, потому что он не влияет на результат. Ну, давайте говорить откровенно. Все наши споры теперь вообще никак не влияют на результаты. Какая разница? За штраф в 30 дешевая раскрутка в СМИ, может, человеку пиар нужен? Про Лобкова два дня говорили, минута славы, пишет Трифит. Да какая разница, Трифит, ну, нужен пиар, пожалуйста, получайте пиар. Какие проблемы? 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня все получают в какой-то мере пиар, но, во всяком случае, те, кто хотят этого пиара. Как вас зовут, Алё, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Алексей, доброе утро, меня зовут Артём.
Да, пожалуйста,
Артём. Хотел бы докатить тему с голосованием, не с результатами, а с процедурой. А вот у меня бабушка тоже голосовала на дому. Но для того, чтобы она проголосовала, нужно было не ей везде всех обзванивать, а позвонить просто мне, пообщаться с этим роботом. Робот очень, конечно, был неудобный, сложно было вычислить ее участок. Но когда я позвонил на ее участок, это участок 2083 в Москве, мне сообщили, что к ней уже приходили, вернее, не к ней, а вообще был обход поквартирный всего дома. В определенную дату. Ну, я сообщил, что, видимо, она не слышала, может быть.
Ну да, постучали в дверь, когда человек, может быть, в магазин.
И в итоге на следующий день, это как раз было первое число, в 11 утра к ней пришли. Она спокойно проголосовала без всяких проблем.
Ну, то есть вы говорите, что не сейчас надо жалобы писать, а тогда надо было просто добиться...
Ответственнее подойти к этому, да. Система была сложная, и... Очень сложно было вычислить участок, но дозвонился я до него, правда, сразу.
Ну, понятно, понятно. То есть, просто надо... Возможно, человек пропустил обход, и, соответственно, так получилось, что не зашли с первого раза. И надо было
Понял.
Спасибо большое. Ну, в принципе, вот все эти обходы, это, конечно, такое дело... Вот я помню, когда я последний раз открывал вообще кому-то дверь в этой жизни, Ну, если только я точно не знаю, кто это за дверью стоит. Ну, там, допустим, курьера я вызывал или что-то еще такое. Да никогда. Я помню, как ко мне приходили какие-то люди, там, картошку предлагали, молоко предлагали. Какой-то человек, я сейчас зайду у вас, это, газовые счетчики, там, посмотрю. Или что-то такое было. Или газовую трубу посмотрю. Я говорю, вы как-то вы не зайдете, я спать пошел. Вот. Он говорит, нет, откройте, вы не имеете права. Вот. Я говорю, ну, я прям такой голос и сделал. А я вас не вызывал, уходите. Уходите, я сейчас милицию вызову. И ушли, самое смешное, ушли. Великое Южное МКАДо стояние – это ад, пишет Спира. Да, я за Путина голосовал, мы выиграли, остальные утихомирьтесь, обожаю Россию в любую погоду, и жизнь здесь классно, пишет Помбон. Мне с вашей помощью в эфире мне принесли подарок, шариковую ручку и блокнот, спасибо большое, пишет Митя из Ногинска. Пожалуйста, пользуйтесь, Митя, записывайте самые интересные места из нашего эфира, выписывайте на память. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, блокнот — это, наверное, самая бесполезная вещь в современном мире. Нет, простите, но для меня лично, мне сколько было блокнотов, ни одной записи я там не сделал. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня Тимур зовут. Хотел поздравить сегодня день ГИБДД, всех причастных с праздником.
Да вы что, серьезно?
Да, да.
Ну тогда действительно сотрудников ГИБДД с праздником. Мне кажется, спасибо большое, они становятся лучше. Меньше лезут лицом в машину, чтобы что-то там вынюхать, да, в нашей машине. Меньше как-то вообще останавливают, не теребят нас. Как-то дружелюбнее становятся сотрудники ГИБДД, человечнее, что ли, гуманнее, поэтому с праздником. Есть у меня такое ощущение. А у вас, кстати, какое ощущение? Можно узнать. Давайте мы попробуем, может быть, даже проголосовать. Давайте попробуем проголосовать. Я думаю, это будет полезно. На две позиции голосования заведем. А вот сегодня день сотрудников ГИБДД. И вы на протяжении многих лет уже сталкиваетесь с сотрудниками ГИБДД, так или иначе, на дороге. И... сотрудники ГИБДД, какие были, такие остаются, 134-21-35. Ну вот какие были, такие остаются. Ничего не меняется вообще. Вот сколько лет они вас останавливают, все время одно и то же ощущение, значит, да? И все время одно и то же поведение. 134-21-35. 134-21-36, сотрудники ГИБДД, кажется, становятся получше. Есть такое ощущение, что все-таки они стали поприятнее ребятами. И девчатами, кстати, тоже там бывают же сотрудники ГИБДД, девчонки, да? Сотрудники ГИБДД становятся человечнее, гуманнее, как-то приятнее вообще во всех отношениях. С ними уже, ну, не так противно, как раньше, и, собственно, поэтому с праздником. 134-21-36, 134-21-35, сотрудники ГИБДД, какие были, такими и остаются, вообще ничего не меняется в их поведении. Ну вот, перечислять это все не буду, все-таки праздник сегодня у них, не буду такое ничего грубое говорить. 134-21-35, 134-21-36, да нет, как-то получше стало, честно говоря, как-то они подобрее, что ли, поопрятнее, поприятнее, повоспитаннее. Ну, в общем, сотрудники ГИБДД идут в правильном направлении и становятся ближе, в хорошем смысле, к народу. 134-21-36 в таком случае набирайте. Ой, если эта позиция хоть с каким-то перевесом победит, это, конечно, будет триумф. А что там на Тверской за пожар был? Ну, дом горел, Тиал, вчера это было. Те же самые замашки, только денег перестали просить, пишет подозрительная сова. Зависит от региона, в Москве уже не такие наглые, пишет Георгий. Они, ГИБДДшники, сейчас не лезут лицом в машину, они сразу заявляют: «Ты пил! Ненавижу!» — пишет Андрей. Серьезно, что ли? Мне ни разу такого не говорили. Сегодня вечером ОСБ лезет нюхать в машины ГИБДД, пишет Владислав Эдуардович. Это наш слушатель, который в органах отработал некоторое время. Уж не знаю, насколько продолжительное, но тем не менее. Давайте остановим голосование. Оно такое... экспресс, назовем его голосованием. 46% радиослушателей говорят, что сотрудники ГИБДД вообще не меняются никак. А вот 54% говорят, все-таки они стали получше. Представляете, у нас 54% говорят, что сотрудники ГИБДД все-таки стали поприятнее в последнее время, вот за некоторые вот эти годы прошедшие, они стали поприятнее. С ними как-то, в общем, даже не так противно общаться, а? Ну, вот это результат, вот это я понимаю. То есть большинство сегодня, не знаю как, но точно понимаю, что по доброй воле, и я их не заставлял, все-таки похвалили косвенно сотрудников ГИБДД. С чем мы сотрудников ГИБДД и поздравляем. Сейчас 8.30, новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Минобороны: у добровольцев, получивших вакцину от COVID-19, нет осложнений. Об этом пишут «Аргументы и факты». Я чуть ранее об этом тоже говорил. Читайте, смотрите. Вечерняя Москва. Тихо идет экзамен. Московские школы подготовились к итоговой аттестации с учетом требований Роспотребнадзора. У кого есть дети, у кого есть выпускники, смотрите, читайте, чтобы быть в курсе. А мы идем дальше. А 1 июля многие забыли, что был международный день видеомонтажера, пишет Митя из Ногинска. Да, это, конечно, прискорбное было такое вот, ну, в смысле, не дата, а, ну, как прискорбно. Что это все забыли, как они могли вообще, эти люди, не почтить, нет, не почтить память, тоже неправильно сказать, как же это правильно, не отметить этот важный праздник. Ведь труд монтажеров сегодня, видеомонтажеров, он как никогда востребован, ведь мы же вообще не читаем ничего, мы только картинку смотрим, да, мы только видео смотрим везде. А как смотреть видео без монтажа? Никак, оно никому не нужно, оно неинтересное. Нужен всегда видеомонтажер. Так что видеомонтажер в 21 веке, человек необходимый. Нужный по-настоящему. Также с праздником, с прошедшим. В Беларуси сегодня День независимости, пишет сильно. Ну, прекрасно, прекрасно. Так, в ОВД Кузьминки майор назвал меня современным Дон Кихотом, пишет Денис. Очень интересно, Денис. Слепомонтажер и глухорежиссер. Это потому, что никто не помнит, как это пишется, пишет Бобер. Что пишется? Индия перегоняет Россию по ковиду, пишет нам слушатель из Соединенных Штатов Америки, кстати, вот судя по номеру. А по ковиду в Штатах башню сносит по 50 тысяч кейсов в сутки, и подписывается слушатель Боб. Мы технари, спасибо, Митя из Ногинска пишет. А где-то ведь напился видеомонтажер, но он уже протрезвел, уж два дня, что ли, пьет, третий день. Нет, это слишком. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я бы хотел вам еще кое-что вот рассказать. Смотрите, у нас, оказывается, россияне назвали размер семейного дохода для нормальной жизни. Вот любимая тема, да, у кого сколько денег, кому хватает денег, кому не хватает. Итак, в среднем семье, это в России так считают, не в Москве, в России в целом. Имейте в виду. В среднем семье нужно 85 700 рублей в месяц. Это на 7 700 рублей или на 10% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании холдинга «Рамир». А прожить нормально менее чем на 20 000 рублей в месяц готовы 2% респондентов. То есть люди, которые говорят, да нам меньше 20 надо, мы нормально абсолютно проживем. Вот. А так в среднем. По России 85 700 рублей, чтобы семья могла нормально жить. Единственный вопрос, конечно, а о какой семье идет речь? О семье в 10 человек, в 2 человека, о семье, состоящей из одного человека. Может быть, такая семья? Ну, вполне себе. Я сам себе семья, и все. Да? Ну, почему бы и нет? То есть 85 700 рублей. Ну, я так предполагаю, что когда речь идет о семье, конечно, наверное, мама, папа, ребенок. Как-то вот так традиционно сейчас. Наверное, про 3 человек идет речь. Мещане и стяжатели. Тьфу, пишет Бомбон. 3 человека с ипотекой и кредитом на машину, пишет Константин. То есть, зарабатывая 85 700 рублей, можно втроем жить, да еще и ипотеку платить, что ли?
Реально, что ли? Ну, серьезно? Не беси, семья, три человека, говорит Трифит. А кого я бесил? Ну, что вы, ну, просто здесь не написано, я поэтому и не знаю. Ну, не написано просто. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Мне не хватит этих денег и одному, но я не россиянин, я москвич, пишет Владислав. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да. Будьте добры, сударь, излагайте свои
мысли. Я вот по поводу как раз выборов хотел сказать. Вот, я голосовал против, но я вот что считаю. Мы правильно, вы ругаете власть, все эти приписки, там, наверное, процентов 50 от этих процентов, это сфальсифицировано. Но мне кажется, что и позиция, как бы оппозиция, она, ну, очень большую роль негативную сыграла. То есть практически, ну, Навальный занял, на мой взгляд, просто деструктивную позицию. Он сказал, ну, делайте как хотите.
Вот. Да, вообще-то он призывал не идти, насколько я знаю. Ну ладно, спасибо большое.
Тем
правда,
более.
Правда, единственное, что я так и не понял, где я кого ругал. Вы сказали, правильно, вы ругаете? Ну, наверное, можно... Может, времена такие, когда ты просто говоришь, сидишь, никого не ругаешь, а у всех создается впечатление, что ты кого-то ругаешь. Окей. Спасибо большое. Я жена, двое детей, без ипотеки, но с кредитом на машину и дачу, 100 тысяч в Москве, прям в обрез хватает, пишет Костя. Но это Москва. Не нужно было голосовать против, нужно было набрать 100%, пишет Каменков. Они с Венеры звонят, туда свет и радиосигнал доходит за несколько минут, пишет Пов. Ну, вот такой вариант, да. 7373948, телефон прямого эфира. Ты давайте без шуток про деньги поговорим, в конце концов. Давайте проявим наше мещанство, позлим всех тех, кто о высоком говорит в эфире.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну, честно говоря, я злить, наверное, не хотел бы, наоборот, хотел сказать, что я в Москве, сейчас живу в Москве, но, правда, у меня... Квартира своя, машина своя, тоже кредитов нет. Но у меня жена, двое детей, и мы вот живем в месяц где-то на 65-70 тысяч, остальное все откладываем, и на все хватает. Правда, у меня жена очень хорошо умеет экономить, в отличие от меня. Поэтому благодаря ей мы все вот так вот в этот бюджет укладываемся.
А могу ли я попросить вас поделиться опытом, а как жена экономит?
Ну, честно говоря, она сохраняет все чеки, высчитывает на что, куда, что потратили в этот месяц, все большие покупки планируют заранее, и, ну, вот действительно повезло, все ради с ней, то есть и одежду она выбирает, тоже очень долго примеряет, что купить, mm-hmm. что не купить, хотя, естественно, ее там никто ни в чем не ограничивает, но благодаря mm-hmm. этому, действительно, мы не имеем никаких вообще финансовых проблем, на все хватает.
Понял, спасибо большое. Вот знаете, еще одна вот такая вещь, мои подсчеты, личные подсчеты, делюсь. В месяц на человека поесть туда-сюда, как-то, может быть, там чуть-чуть на бензин туда, ну, где-то 30 тысяч. Ну, это вот самый минимум в Москве. В месяц на человека. Я вот примерно по Москве, если думать, вот, я смотрел, как у меня получается, вот 30 в месяц на человека, это минимум. Ну вот, это, конечно, без каких-то серьезных покупок, без там покупок электроники, не дай бог, каких-то квартир, машин, мотоциклов, велосипедов, да и всего чего угодно. Это вот так там, раз майка нужна новая, купил там рублей за 300, сейчас майки, они же, ну, дешевые еще. Купил, да и пошел, там, кроссовки нужны, раз в месяц, допустим, заплатил за них. Ну, не раз в месяц, они, конечно, не нужны. Ну, раз в год там нужны кроссовки, или раз в два года. Только на бензин тысяч сколько? Вы не написали сколько, Влад? У меня вообще на бензин выходило, когда я активно ездил на автомобиле, где-то 10 в месяц. 10 тысяч, но я сейчас практически не езжу на автомобиле, просто потому что работаю из дома, да, и, в общем-то, не, мне нравится вполне себе такой вариант работы, и я, в принципе, перестал ездить на автомобиле и в те дни, когда мне куда-то на нем нужно ехать, я, например, сажусь на велосипед и на нем там чуть-чуть качу как-то куда-то. И чувствую себя неплохо. Вообще, знаете, в последнее время пропало желание садиться за руль автомобиля в Москве. Вообще. Ну, то есть, прям не хочется. Потому что стоять в пробке не хочется. А вот катиться на велосипеде ничего так. Ничего. Но, правда, когда катишься на велосипеде по дороге, возникает ощущение, что все-таки надо было брать тогда мотоцикл.
Ну, потому что на мотоцикле ты хотя бы со скоростью потока можешь двигаться, а на велосипеде мимо тебя пролетают все время какие-то вот эти автомобили многотонные. И страшновато немного, неудобно. 7373948, телефон прямого эфира. Велосипед не актуально, нужно ездить на каршеринге и электросамокате, пишет Денис. Ну, Денис, электросамокат, понимаете, какое дело, вообще не двигаешься. А велосипед тебя подвигаться заставляет, кровь разогнать, это что ж хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Павел. Знаете, когда коронавирус начался, самоизоляция, вот это, расходы резко упали. То есть получается вот 40 тысяч, а так 80 все время, не считая ипотеки, правда. Вот на 40 тысяч чего-то каждый месяц набираешь, непонятно чего.
У меня, объективно говоря, в два раза упали расходы, как только началась самоизоляция. В два. Я не понял, почему.
Ну, два. Вот два
раза. Ну, давайте попробуем с вами пораскинуть мозгами в этом смысле. Ну, смотрите, рестораны, кафе, сразу до свидания. Ну, просто они не нужны. Бензин. Бензин не нужен. Да, театры, кинотеатры, театры, всяческие развлечения сразу ушли. Что еще? Какие варианты? На что мы тратим?
Ну, шмотки, мне кажется, какие-то. Вот, наверное,
тоже не нужны, а дома они зачем?
Да? Ну, не знаю, там. Ну, на что-то еще, блин, я даже понять не могу. Ну, прям ровно в два раза. А вот как только открылись магазины, честно скажу, даже перевыполнили план, и я же ужаснулся. Показалось, что мы аж на 120 тысяч набрали. Я говорю, ну, что ж, начал прикидывать. Ну, конечно, там машина очень много сожрала. Техосмотр пришлось сделать вот это. Но реально, вот без машины, кстати, очень тоже экономно.
Машина да, автомобиль вообще жрет постоянно. То, значит, ему нужно страховку за этот автомобиль нужно платить. Постоянно за топливо. Вот это вот техобслуживание. Автомобиль прям выедает деньги. Не знаю, зачем его вообще покупать в целом. Покупать дорогой автомобиль в частности. Вот знаете, есть автомобили с большими двигателями, где приходится просто в год берешь, отдаешь там несколько десятков тысяч рублей за то, что у тебя эта машина есть. Она даже может стоять на месте, но все равно эти деньги выедает. Странное дело. Спасибо.
Да,
спасибо большое. Машина в Москве не нужна. Продал лет 6 назад еще, пишет Луноход. Билайн зашел, предложил за 200 рублей в месяц к тарифу взять телефон А21 за 15 тысяч рублей. Хожу, радуюсь, пишет Денис. А я видюху на комп купил хорошую. А то как же, значит, играть? То лагает все в изоляции это, ну, пишет Андрей. То на заправке кофе перехватишь, то пообедаешь в кафе. Вот и складывается. Да! И особенно, кстати, кофе. Вот вы никогда не обращали внимания на свои расходы, я обращаюсь к таким, к активным горожанам, да, на кофе. Казалось бы, ты просто берешь себе кофе, а кофе стоит 300 рублей, 400 рублей стаканчик. Ну ладно, если в не таких дорогих каких-то местах ты берешь, ну 200 рублей. Взял 200 рублей с утра, кофе попил, потом думаешь в обед, ну, пойду кофе попью еще 200 рублей, потом вечерком еще раз кофе взял, 600 рублей в день у тебя уже вышло. По минимуму, просто попил кофе, ничего там особенного, там ничего в этом напитке нет, кроме кофе и молока, ничего вообще. И у тебя выходит 600 рублей в день. Ну, это сумасшествие, правда? А есть еще, они начинают там изощряться всячески, да? Какие-то раф, не раф, латы, не латы. И вот тебе и понеслось. 350 рублей за стаканчик. Куда вообще? Куда? Куда топят? Почему кофе столько стоит? Дальше интересную вещь для себя обнаружил. Я как человек из родом из, считайте, 90-х, ну, конца 80-х, но неважно. В определенный момент, естественно, начал ненавидеть рынки как таковые. Ну, вот рынки, ненависть какая-то, мне противно было на них ходить, вот не хотелось. И что-то я там возле дома ходил, такой магазинчик, значит, фермерские товары, вот фермерская еда, фермерские помидоры какие-то. Ну, его помидоры там были по 600 рублей. А я помидоры люблю. Ну, по 600 рублей килограмм, да? Помидоры люблю. Думаю, ну, вкусные, хорошие, действительно, помидоры. Они говорят, азербайджанские, то есть вот прям сладкие, настоящие, хорошие помидоры. Ну, я думаю, да, в магазине таких нет. И правда, в магазине нет. В магазине все пластиковые, просто дрянь. И покупал, значит, по 600 рублей. Тут пошел кататься на велосипеде, думаю, о, проеду по рынку, посмотрю, что там, как там загибается рынок. Смотрю, лежат эти же помидоры. Ну, визуально они. А рынок недалеко, ну, думаю, относительно недалеко, ну, вы понимаете, ну, километр, может быть, до него. Вот, думаю, ну, а куплю помидор этот, подхожу к человеку, говорю, а почему у вас помидоры? Он говорит, эти? Я говорю, да. Он говорит, ну, эти самые дорогие. Ну, я приготовился уже мысленно, ну, там, 500 рублей будет. Ну, потому что рынок, наверное, дешевле. Я говорю, и сколько? Он говорит, 200. Я говорю, 200? Он говорит, 200. Я говорю, не 600. Он говорит, нет. 200. Да, 200. Я говорю, дайте мне 2 на пробу. Он говорит, пожалуйста. 2 мне завернул. Ну, во-первых, я узнал, что у меня есть брат на рынке, потому что он говорит, брат, очень вкусно, брат, бери, брат, это тебе понравится, брат, ты еще раз придешь, брат. Ну, вот брат мне продал 2 помидора, значит. Я вышел, тут же взял бутылку воды, тут же помыл этот помидор. Попробовал то же самое. То же самое, но только я его брал за 600 возле дома, а можно было брать за 200 просто на рынке чуть подальше. И я вдруг понял, что вот этот магазин возле моего дома, он берет помидоры по 200 рублей на рынке, который находится в километре, привозит их и продает мне в 3 раза дороже. В 3 раза! Потом я нашел там точно такие же на рынке абрикосы, как в этом магазине. Потом я нашел там точно такие же персики, как в этом магазине. И все стоит реально, абсолютно, я сейчас без шуток, в 3 раза дешевле. В три! Я себя так плохо никогда не чувствовал в последнее время. Потому что я вдруг понял, какой же я, простите, но в этом случае употребить это слово можно в эфире. Лох! Как же на мне этот магазин наживался, это просто ад! Я просто поставил жирный крест на этом магазине, я больше в него никогда не пойду. Никогда вообще я туда больше не зайду, не будет там моей ноги. Сволочи! Они просто вытягивали из меня деньги. Не, ну ладно бы у них было бы на 50 рублей дороже, но в 3 раза! В три! Какого черта? Как это может быть? Как помидор дорожает 3 раза, когда его везут километр до места, где его продают? Ну как он дорожает 3 раза, я не понимаю. Что за рынок, брат, пишет Петр. Да рынок как рынок, географически не буду называть. Я думаю, что ситуация примерно сопоставимая на всех рынках. Я не имею в виду вот эти все приблотненные рынки, знаете, да? Где-то непонятно, приходишь ты либо на рынок, или вот ты прям в ресторан пришел, где все опять по космическим ценам. Нет, обычный рынок, обычный, вот такой, знаете, где какие-то штаны висят льняные за 200 рублей, тут же помидоры за 200 рублей, тут же какие-то странные вещи продаются, какие-то снасти рыболовные. Обычный, самый-самый примитивный рынок. Не вот этот для мажоров, куда они заезжают там помидор купить за 5 миллионов рублей. Нет. Нормальный человеческий рынок, абсолютный. А? Маркетинг а-ля ферма, натуральная, пишет Анатолий. Не, ну это ужасно, Анатолий. Я боюсь просто сесть и посчитать, сколько я лишних денег отдал просто вот этому магазину. Как они прекрасно себя чувствовали. Так еще более того, я, значит, прогуливаюсь по двору, все, и меня уже владельцы магазина узнают, а что это вы не заходите? А я даже не знаю, что им ответить, понимаете? Но правдиво было бы ответить им, а потому что вы скоты, я вас ненавижу, вы наживались на мне, сволочи! Вот примерно так, и плакать начать и убежать в слезах. Но я же не могу так людям сказать. Я говорю, да что-то перестал есть помидоры. Дальше надоели они мне, присытился. Они такие, ну ладно, если что, заходите. Я сам думаю, ох вы сволочи, наживались на мне. Живу в Звенигороде, езжу в Одинцово раз в неделю за овощами, фруктами, орешки, конфеты и так далее. Трачу 3-4 тысячи рублей. В Звенигороде то же самое, трачу 7-8, пишет Владимир. Заходишь в магазин, вроде за хлебом, набираешь на 1500-2000 рублей, отсюда лишние расходы. А фрукты и овощи действительно строго на рынке, пишет Башер. Серьезно, а чего мне раньше не сказали? Почему мне раньше не сказали? Я же вам уже в эфире рассказывал про все эти помидоры по 600 рублей. Вы не могли мне тогда сказать, Леша, тебя обманывают, вы не могли спасти мой бюджет семейный? Что такое, я не понимаю. Боже, смотрите, если можно в 3 раза меньше тратить, значит, можно в 3 раза меньше зарабатывать, значит, можно в 3 раза меньше работать. Вы подумайте об этом. Можно отдыхать чаще и больше, а? Алексей, по 179 привезу, пишет Анатолий. А если владельцы этого магаза сейчас слушают тебя, пишет Крел. Ужасно, тогда ужасно, я прошу прощения. Ну вот. Ну, мы думали, для вас это не проблема, пишет Дмитрий. Как это не проблема? Извините меня, я должен в 3 раза за что-то больше платить. Это как-то мы с товарищем моим обсуждали мотоцикл. Я говорю, что-то он дорого стоит. Он мне говорит, для тебя недорого. Я говорю, для меня недорого, для себя дорого он стоит. Для себя он дорого стоит. И вот эти помидоры, они для себя дорого стоят. Не для меня, а для себя. Ну, что это такое? Ну, почему? В 3 раза дороже. За что?
За что с меня содрали эти деньги? Я не знаю. Обидно. Обидно, слющ. Обидно, брат. 7373948. Все, я только к брату теперь буду ходить, у него брать помидоры. К другим не буду ходить, только у брата буду брать помидоры. Все, брат, я приду за помидорами. Жди. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, Алексей, доброе утро, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, по поводу первого вопроса, по поводу семьи и денег. Значит, у меня двое детей, собака и неработающая жена. Значит, если дети ничем не занимаются, я имею в виду там какие-то кружки, спортивные секции и все остальное, да, то, в принципе, на семью 100 тысяч хватает, это при наличии, ну, скажем так, небольшого кредита на технику. Mm-hmm. Вот. Если ребенок чем-то занимается, вот как, например, у меня дочка занимается шоссейно-кольцевыми мотогонками, то 50 тысяч уходит только на ребенка.
Сколько уходит, я прослушал, я тут
50 тысяч в месяц.
50 тысяч в месяц. Да. А где тренируетесь? Не тренируетесь на лидере? Я просто видел, как у вас девочку на мотоцикле там.
Может, да, ваша это дочка? Наши. Это
наши. Понятно, понятно. Ну, слушайте, лихо они там заполыскивают. Я просто на картинге там приехал кататься и видел вот именно девочку на мотоцикле. Вот. Это что-то какое-то потрясающее. Как она не боится.
И по поводу магазинов и рынков. У меня у товарища папа торгует на рынке. Ну, скажем так... И разница, и у еще у знакомых, у них магазин около дома, да, вот они держат магазин. Разница в чем? Вот эти ваши три раза, они очень спокойно вырастают. Поясню откуда. Это, во-первых, зарплата белая, да, то есть если люди хотят жить по совести и платить все-таки налоги, да, то есть и работникам платить, как все призывают в нашей стране, по совести, да, соответственно, это уплата всех налогов, это уплата аренды, это оплата заработной платы, плюс прохождение всех необходимых медэкспертиз и всего остального, да, то есть наличие сертификатов на продукцию, плюс кассовое обслуживание вас, как покупателя, да, соответственно, вот ваши три раза. У вашего помидора.
Ну, то есть человек, я поддерживал который... на самом деле честный бизнес, когда
покупал. Фактически, да. Это не всегда так, но... но, скажем так, я точно знаю, что такие магазины есть, да, и, ну, действительно, то есть вы, когда вы там что-то покупаете в официальных магазинах, да, не те магазины, которые такие же, как рынок, без кассовых аппаратов и всего остального, а именно, ну, скажем так, честные магазины. Да, там получается вот так. То есть,
а у нас еще, кто... да, еще один слушатель говорит, а девочка с русым хвостом из-под шлема?
Это, да, это Ксюша.
905-й просто пишет, раз ехал за ней и расколотился.
Да, 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 да. Наши детки стреляют как надо.
Да, ну это классно, это классно. Спасибо вам огромное за звонок. Интересно, ну, я правда видел вот этих детей, именно девчонок на мотоциклах. Это какая-то фантастика, серьезно. Я, наверное, тогда для себя четко определил, что мотоцикл это точно не мое. Вот точно, даже не надо пытаться. Да все просто. Один дурак продает, другой покупает, пишет Константин. Почему дурак? Один умный продает, а другой дурак покупает, Константин. Так на рынке ж почти у всех терминалы для карт, пишет Алексей. Ну, либо вот это вот там, переводы, да. Так аренда места на рынке стоит 5000 рублей в месяц, пишет Алексей. Правильно. А если ты рядом с домом что-то делаешь, или, например, какие-нибудь новые дома, там в домах, знаете, да, вот там первый этаж отдают под магазины какие-то, салоны красоты, там уже не 5000 рублей в месяц. Вот она и цена. Я на рынке расплачиваю... карты уже года два, пишет Башер. Сладкие помидоры узбекские, а не азербайджанские. Инфа сотка. Ну, вы сами понимаете, пишет шеф-комендор. Шеф, я не понимал, но попробую. Тогда я буду требовать узбекские помидоры. Я буду приходить и говорить, брат, мне нужны узбекские помидоры, брат, брат. Есть узбекские помидоры, брат? Он мне скажет, ну, вообще не продаем, но специально для тебя, брат. Есть сейчас, брат, найду, брат. Но все равно там своя культура и своя вот эта вот ламповость есть в походе на рынок. Я даже подумал, может быть, купить вот эту вот сумку, знаете, сумка-тележка.
старички ходят с такими. Очень удобная должна быть вещь, потому что пакеты в руках носить неудобно. Вот сумка-тележка. Но я не знаю, сколько стоит сумка-тележка. Я еще пока не проштудировал этот момент. Уважаемые владельцы сумок-тележек, расскажите, пожалуйста, почем брали, чтобы мне не ошибиться потом в цене и дороже не взять, а? Сумка-тележка. Представьте себе. Я думаю, что это будет шикарно. Еще хочу соломенную шляпу. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, июль, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, евро 78.99, доллар 70.33, нефть Brent 42.68. Так сейчас торгуются. Все ваши советы по сумкам-тележкам я внимательно прочитал и, соответственно, сделал выводы. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Но сейчас мы перейдем к следующей теме. Вице-спикер Госдумы предложила сделать 1 июля выходным в память о плебисците. Ольга Епифанова сказала, цитирую, «Уверена, этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании». И при этом она напомнила, что в России когда-то отмечали День Конституции. И, в общем-то, был выходной день, 12 декабря. Но вот потом эту традицию прекратили. И произошло это 15 лет назад. И вот по словам вице-спикера, цитирую, «Было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником, днем Конституции». Ну, с одной стороны, конечно, лишний выходной день – это неплохо, в принципе. С другой стороны, не сильно ли вице-спикер старается? Вот возникает такое ощущение, что чрезмерно старается вице-спикер сейчас. Ну, такое вот какое-то внутреннее ощущение возникает, не знаю. И так у нас вроде бы хватает праздников, а тут еще один дополнительный. Зачем? Давайте попробуем на эту тему поговорить. С одной стороны, хочется, конечно, воспользоваться ситуацией и сделать себе один дополнительный выходной. А с другой стороны, ну, как-то это все странно. Раз у нас День Конституции не прижился один раз, то с чего бы он прижился второй раз? Ну, почему это должно происходить? Вот есть праздники, к которым мы привыкли, которые мы понимаем. У нас есть День космонавтики. Мы прекрасно понимаем День космонавтики. И, кстати, День космонавтики у нас, по-моему, не выходной же день. Вот его бы, может быть, выходным сделать. Мы понимаем 9 мая, и там есть выходные, и все нам понятно. Мы понимаем 1 мая. Мы понимаем, соответственно, новогодние праздники. Нам понятны они. Нам постепенно стал понятен День народного единства. Не всем, не все согласны. Но, тем не менее, понятно. Некоторые просто считают, что слегка перенесли по времени празднования День Великой Октябрьской социалистической революции, но в целом понятно, почему там праздник и почему мы там отдыхаем. А так вот чего? Лишний раз-то. Столько выходных, когда работать будем, пишет Александр. Тоже возникает такой вопрос. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Пожалуйста, Павел.
Еще в тот же ряд я предлагаю добавить праздников. День выхода декабристов на Сенатскую площадь, день рождения Леонида Ильича Брежнева, день отмены крепостного права в 1861 году. И Юрий в день еще. Ну и далее по вкусу, кто хочет.
Добавляйте. Ну, кстати, я думаю, что это конструктивное предложение. Ах, жаль, что вы не вице-спикер.
Спасибо.
Да, желаю вам развития в этом направлении. Помбон пишет, поддерживаю. В некоторых европейских странах до обеда работают, среда выходной, а мы по 12 часов пашем, перерабатываем, пишет Помбон. И победу над печенегами обязательно пишет Бобер. Я бы сделал каждому на выбор, например, 7 праздничных дней в году, и каждый, какой хочет праздник, такой и празднует, пишет Дмитрий. Павел говорит, а Шенин вчера на Первом канале геев назвал бытовым словом на букву «П». Как считаете, его уволят? Нет, наоборот, наградят, я считаю. Надо наградить. Почему?
потому что все ближе и ближе к народу современное телевидение и не отстает от интернета. Это замечательно. Простым доступным языком, языком народа, языком без приукрашиваний, без лжи изъясняется ведущий Первого канала. Это великолепно. Если кто-то не понял этот глубокий символизм, не увидел аллюзий к скоморожьему творчеству, к правде и простоте, возможно, Горького в какой-то момент, неких аллюзий к Маяковскому, ну, извините. Просто для того, чтобы понять художника в этом случае, надо, конечно, обладать определенными специфическими знаниями и понимать, хотя бы то, что порог вхождения очень высокий порог вхождения. После того, как вы прочитаете тонны книг, изучите миллионы страниц бесценных текстов, вы, я думаю, по-другому станете оценивать этот уникальный перформанс на Первом канале. Как вам такое? Я думаю, что да. Выходной в день борьбы с пьянством, пишет Ти-Ал. 21 июля, Казанская, пишет Роман. Выходной день, когда Илья в реку... Ну, не, ну Евгений, вы не... интересный у вас подход к церковным праздникам, интересные присказки. Звание героя дадут, пишет Руслан. Еще, кстати, священный месяц Рамадан надо делать нерабочим, в принципе, пишет Бобер. Куда купоны потратили с выборов, спросите, пишет Денис. Ой, ну что мы будем лезть людям в карман? Вот я сам могу рассказывать, куда я что трачу, а что я буду лезть людям в карман? Это некрасиво. 7373948. В определенный момент у вас создастся впечатление, что я стал блогером ютубным. Как вас зовут или здравствуйте?
Меня зовут Глеб, Москва. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, люди.
Здравствуйте.
Что касается основного закона, ну, это вообще важно, наверное, нет?
Ну, вообще, наверное, да.
Вот, и день его принятия, наверное, он важен, коль скоро важна Конституция. Я понимаю, что
в целом,
этот
да.
факт, он у многих из нас вызывает сарказм, может быть, даже отторжение, но факт принятия, он остается фактом.
Да.
И с этой Конституцией мы будем жить, я надеюсь, долгие
да,
годы.
Да, но Конституция-то принята все-таки не в эту дату, поправки внесены в эту дату. И если уж действительно нам прославлять нашу Конституцию, опять надо просто возобновлять 12 декабря, праздновать и все.
Ну, это ее новая редакция, которая в значительной мере изменила наш основной закон, поэтому... Ну, плюс еще плебисцит, в этом есть тоже некий символизм, то есть вот народ взялся там.
То есть вы все-таки хотите выходной, да, дополнительный?
Не, дело не в выходном, я хочу, чтобы люди осознали важность основного закона, вот. Вот, чтобы как бы немножко отделили в своих головах мухи от котлет, наш какой-то вот сиюминутный сарказм это одно, а... Основной закон нашей великой страны, черт побери, это совсем другое.
Ну, я согласен с вами. Но с другой стороны, сколько можно отдыхать? Мы постоянно отдыхаем. Я уже устал отдыхать.
Мы можем пожертвовать одним днем, не знаю, в новогодних каникулах, я уверен. Никто даже не заметит. Многим даже это на пользу пойдет.
Ну, может быть так. Спасибо вам большое. Лучше бы забыли поскорее, как большой позор, пишет подозрительная сова. Это для вас большой позор, подозрительная сова, а для большинства праздник. Вот умейте принять поражение политическое, подозрительная сова, и принять его с достоинством. Это ведь тоже большой навык, когда проигрываешь, проигрывать достойно. Вот. К сожалению, не все им обладают. Может быть, еще и день рождения сделаем выходным в честь того, что она хочет сделать выходной в честь плебисцита, пишет Константин. Почему вы думаете, что люди не осознают важность основного закона, пишет Каменков Юра? Я вообще так не думаю. Но вот наш слушатель говорит, что, возможно, некоторые до конца не осознают важность основного закона. 7373948, телефон прямого эфира. И как раз вот если бы это был день нерабочий, это лишний раз подчеркивало бы важность тех изменений, которые были внесены в основной закон, предлагает наш слушатель. Пожалуйста.
Добрый день, Алексей. А сумка еще интересует?
Ну, скажите, сумка, пожалуйста. Сумка. Скажите, да? Пожалуйста. Скажите, будьте добры.
Так вот, если с одним колесом, то будет стоить где-то в пределах 1000. Если 4 колеса, которая сама забирается по ступенькам, да, то будет дороже где-то 1000-1500.
Ну, надо брать с четырьмя, правильно?
Ну, чтобы тяжести не поднимать, да.
Все.
Ну, а если можете поднимать, то...
Спасибо. Спасибо вам большое.
А еще не забыть, да, надо день рождения. Обязательно 7 октября.
Логично.
Наш день рождения президента.
Я с вами согласен. Я бы с удовольствием тоже отдохнула 7
октября. Я вас обнимаю.
Спасибо огромное. Спасибо огромное. Я бы еще и 7 сентября отдохнул, если позволите. Ну, не каждый знает, что очень важное произошло в этот день, в 1988 году. Но это действительно событие для нашей отчизны. 7 сентября 1988 года один очень хороший человек родился. И я думаю, что в этот день должен быть выходной тоже. Ну, мне кажется, это было бы правильно. Да. В июле же выходной лучше, чем в декабре, пишет Александр. Я с вами полностью согласен, Александр. Но тогда как-нибудь сделали бы его так, чтобы не конкретно в дату, чтобы у нас он все время был то во вторник, то в среду, то в четверг, а просто вот неделя какая-то конкретная выделялась бы. Пускай это будет первая неделя июля. Давайте так, это была первая неделя июля, и пусть это будет пятница в первую неделю июля, или пусть это будет пятница в последнюю неделю июня каждый год, чтобы у нас было 3 дня, а не 1. И это было бы идеально. Тогда да, тогда я с вами согласен. Нормально? Вот нам и 4-дневная рабочая неделя будет с этими праздниками. Просто сделаем среду выходным днем, и все, пишет Деко. Нет, все-таки среда неудобный день в плане выходного дня. Пятница нужна. Пятница или понедельник. Надо выбрать, и это будет идеально. Это будет вообще конфета, понимаете? Можно будет 3 дня отдыхать, а можно будет еще за свой счет взять 1 денечек. 1 денечек еще добавить себе, и будет уже 4 дня. А 4 дня, простите, это и на рыбалку можно съездить нормально. Это и в другой город можно на машине смотаться, там что-нибудь посмотреть. И в деревню уехать, и даже слетать куда-нибудь. На пару дней, красивые, когда можно будет летать. Правда, Росавиация говорит, что вот эти вот заграничные рейсы не будут еще открыты до 1 августа. Вот отложили они все это открытие, насколько я понимаю, до 1 августа. Там посмотрим, но тем не менее, в следующем-то году, наверное, можно будет уже летать. А? Оставить среду рабочую и все, пишет Андрей. Посмотри, дня нельзя совсем... Не понял. По 3 дня нельзя, видимо, вы хотели написать. А поздравьте белорусов с днем незалежности, пишет Сергей. Обязательно. Но мы не просто их поздравим, мы еще обсудим сейчас, что по этому поводу говорит батька.
А батька высказался. И мы поговорим об этом.
Чуть позже. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, а не слишком ли много у нас в Конституции, блин, государства такого молодого?
Да Конституция это одна.
Как-то одна. Ее постоянно меняют, дополняют, обновляют. Еще мне вчера поразил один слушатель, кто сказал, что да, Путин мягковат со своей оппозицией. Так извините, а сколько же у нас политических деятелей исчезло? Буквально молодых, здоровых. И Рохлин, и Клочков сидел, и все, извините. И они... сколько ребят погибло? И Щекотихин, и журналист.
Политические дети. Вот это претензии все к президенту, к нынешнему у вас?
А я не знаю, это политики величайшего уровня.
Ну, вы все-таки претензию выставили сразу к президенту. Меня
Хабаров, полковник, извините, это непростые это люди политики? Были у нас. Поэтому очень жестко. А эта оппозиция, она идет, извините, помогает только президенту, который там Навальный, это только помощь ему.
А, так Навальный, оказывается, агент Кремля?
Да, конечно, они же так и вот в чем дело. А потом они дружно все побеждают, как-то сидят мирно.
Ну, в каком он звании тогда, скажите мне? Он майор, он полковник или какой-то?
Да, вот. Может быть, он генерал? А вот такие, как вот Миша Евдокимов, как Игорь Тальков, вот где оппозиция. А эти кто? Так, шапки подтягивают просто. Поэтому
спасибо.
Я считаю...
Спасибо большое. Единственное, что, конечно, вот такие времена вспоминаете, стародавние, совсем прям стародавние, да, особенно вот Тальков, когда прозвучал. Конспирологи, пишет Медведь. Да, ну я тоже вообще агент Кремля, пишет Виктор. Как говорил Борис Годунов у А.С. Пушкина, кто не умрет, я всем убийца тайный, пишет Ковенков Юра. А зачем Кремлю Навальный? Народ тестить, что ли, пишет Константин. Ну не знаю, но вот наш слушатель говорит, что... На самом деле, Навальный в звании уже, он агент Кремля, на самом деле. Интересный подход. Но, слушайте, если из этого исходить, да, подхода, то давайте так, это сейчас не новость в плане... Ничего интересного в этом подходе нет, он не новый. Вот так, он не новый. Почему? Потому что я смею напомнить вам, что в рамках сарказма, саркастического подхода к рассмотрению деятельности Навального, еще в 2011 году, еще на радио РСН, я вполне себе в эфире доказал, что он агент Кремля. Ну так, чисто по приколу. Тогда это еще, внимание, тогда это еще не было мейнстримом. Я просто развлекался тогда. Я развлекался и говорил, ну как же, ну вот смотрите. И доказывал, значит, что Навальный агент Кремля. Ну и знаете, что самое интересное? Да, были люди, которые сказали, слушай, ну да, как-то выглядит убедительно эта теория. Ну и я не говорю, что все благодаря мне догадались до такой какой-то схемы, да, и начали в эту сторону крутить вот эту конспирологию. Но я точно уверен, что я был одним из первых, кто вообще так, значит, развлекался. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ладно, давайте про батьку говорить. Единственное, что давайте проголосуем все-таки, да, предложили нам, кто, давайте, вице-спикер Госдумы предложила сделать выходным днем 1 июля, потому что мы принимали поправки в Конституцию, плебисцит, народ голосовал, надолго запомнится и все такое. Она говорит, давайте сделаем выходным днем. Вот голосование. 1 июля сделать выходным днем? Пожалуйста. Да? Нет. Да, сделать 134-21-35. Нет, не сделать, не нужно такого выходного дня. 134-21-36. Что вы думаете вообще по этому поводу сами, да? Давайте еще одно всенародное голосование устроим. Всенародное в рамках нашей радиостанции и моей программы, в частности. Поэтому давайте устроим голосование. Да, пускай 1 июля будет выходной день. Какие проблемы? Конечно, замечательно. 134-21-35. Да, 1 июля делаем выходным и отдыхаем. Не вопрос вообще, замечательно. 134-21-35. 134-21-36. Нет, ну, слушайте, ну, что за бред, какой это выходной, ну, правда, нет, не нужно делать 1 июля выходным днем, ну, с какой бы стати, ну, что это уже какой-то перегиб, честно говоря, чрезмерно старается вице-спикер Госдумы, нет, нам хватает и тех выходных, которые есть, 134-21-36, 134-21-35, сделать 1 июля выходным, да, сделать, а что, хорошо, 134-21-35, действительно, плебисцит, надолго запомнится, все дела. 134-21-35, пусть это будет выходной день. 134-21-36, да нет, ну это уж чересчур, зачем? Ну проголосовали и проголосовали, и будет вам. Пошли дальше работать, заниматься своими делами, что ж теперь каждый раз выходной, что ли, делать везде? 134-21-36 в таком случае вы набираете. Сейчас посмотрим, какой процент слушателей, работодателей, пишет Леонид. Сейчас бездельники наголосуют, пишет Андрей. А? Давай в телегу тоже опрос. Лень звонить, пишет Фол. Нет, я хочу на радио. Я хочу старым дедовским методом. Дедовским методом хочу голосовать, понимаете? Прозрачное голосование. Никаких тебе ботов, никаких тебе людей, которые могут дозвониться дважды. Я вижу, что некоторые по два раза звонят, но это бесполезно. Считается только один звонок. Единственное, что, конечно, некоторые из наших слушателей имеют по несколько телефонов. Ну, вот эта хитрость может сработать, наверное. Останавливаем голосование и, друзья, подводим его итоги. Так, посмотрим, сколько у нас халявщиков. 39% халявщиков. Они говорят, да, действительно, надо сделать выходной. 61% настоящие трудоголики, трудяшки наши, трудяги. Они говорят, ну, какой отдыхать? Какой отдыхать? Вы вообще видите, где Америка? Вообще видите, где Китай, а где мы? Да нам отдыхать еще 100 лет не положено. Работать вперед, работать в поте лица, есть свой хлеб. 61% говорит. Вот так вот. Так что слушатели радио, говорит Москва, это настоящие трудяшки. Трудяшки. Светлые, милые, добрые человечки и трудяшки. 9:24, мы идем дальше. Артем, диктор, говорит, голосование, в общем-то, шло 6 дней, поэтому предлагаю сделать 6 дней выходных. Артем, я вас поддерживаю. Я вообще так считаю. Когда кто-нибудь из представителей власти предлагает нам какой-нибудь выходной день, нужно немедленно соглашаться на это. Когда вообще что-то предлагают нам когда можно ничего не делать, и за это еще и деньги платят, надо сразу же соглашаться, сразу же, на все. И не думать даже. Но 61% осуждает такую позицию. И говорят, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Итак, День независимости Белоруссии. И даже чтобы было приятно всем белорусам, Белоруссии, скажу я. Так вот, Александр Лукашенко заявил, что наработался и наелся президентской доли. Я, говорит, наработался и наелся президентской доли. И после этого, я так понимаю, он должен был сказать, я ухожу, и вот мой преемник. Но нет. Нет, такое не произошло, почему-то, не знаю почему. Он говорит просто, ну, я уже этого всего наелся, но главное, что мы избежали войн, живем в безопасности, в спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Ну, стало быть, кто не имеет малыша, не может выйти спокойно на улицу, да, видимо так. Нам завидуют люди из других стран, наши братья-россияне, украинцы. Ну что говорить, вот поспоришь с Лукашенко, что ли? Да не поспоришь, конечно, завидуем, страшно завидуем, Александр Григорьевич. Я вот все белорусы, мои друзья в Москве, которые работают, потому что в Москве зарплата высокая, мы вместе с ними собираемся и завидуем всем остальным белорусам. Чего говорить? Напомнил Александр Григорьевич еще, что в августе в стране пройдут президентские выборы. По его словам, граждане будут определяться не столько с главой государства, сколько с будущим страны. Ну, конечно. «Я наработался», он говорит, «я уже наелся этой президентской доли». А, и заметил, что решил участвовать в выборах не потому, что держится за кресло. Он говорит, уцепившись в него посиневшими пальцами, а потому что свои лучшие годы отдал строительству страны. Поэтому, ну, а кто еще, если не Александр Григорьевич? И в этом смысле я абсолютно поддерживаю Александра Григорьевича. Ну, правда, лучшие годы были отданы на строительство государства. Ну, и нельзя же, когда государство уже цветет по-настоящему, да, вот этот сад, райский сад на земле уже появился, он уже этот сад взрастил с нуля практически, да, на руинах предыдущего государства. Нельзя же просто так вот взять и... кому попало это в руки отдать? Желательно рано или поздно передать это в руки какому-то хорошему человеку, надежному человеку. Желательно с фамилией Лукашенко, как мне кажется, и это было бы правильно. Я завидую, когда еду в Европу через Беларусь, а когда не еду, не завидую, пишет Валерий. 7373948, телефон прямого эфира. Не для того ягодку растил, пишет слушатель. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир меня звать. Да. Я что предлагаю? Я предлагаю в память о борьбе с коронавирусом весь май сделать выходным.
Это тоже, это тоже. Не о борьбе, а о победе.
Да, да, о победе, да.
Да, от победы. Ну, давайте не май, давайте не май.
Если мало будет, то апрель еще прихватим.
Все-таки я бы июнь предложил, либо апрель. Ну, то есть, чтобы у нас было такое распределение какое-то удобное.
Ну, здорово.
Да.
И Америку, и Китай нам не догнать в жизни тогда.
Но если нам будут за это платить...
А? Обещают.
Все, ну тогда и хорошо. Что мы тоже в самом деле... Вот это вот все, спасибо большое. Догнать, перегнать, это когда было модно? Это было давно модно, да. По-моему, во времена Хрущева что-то это было модно. Да, догнать, перегнать, вот это же... Зачем это все? Кого догонять, кого перегонять? А, зачем это все нужно? Пускай его айтишникам сделали налоги в 3%, вот пускай они и пашут. Пускай делают там своих роботов, эти роботы потом все делают для нас. Хватит уже, ну чего, ну уже сколько можно догонять и перегонять. Буш старший, Буш младший, ничего нового, Лукашенко не изобрел, пишет Виктор. Сейчас про молочку и дороги напомнят, пишет Константин. 7373948. Что, хорошая молочка, хорошая молочка, хорошие дороги, хорошие люди, хорошее настроение. А вы говорите, пожалуйста.
Алексей Валерьевич, здравствуйте. Александр Григорьевич на проводе.
Что серьезно?
Ты меня пытаешь говорить? Конечно.
Я не верю.
Что? А, Алексей, добрый вечер.
Ну, у вас идеально получилось. Как вы это делаете?
Ну, очень просто. Что вы? Ну, я являюсь фанатом Александра Григорьевича.
Это идеально так, просто. Что? Один конечно. В один. Это фантастика.
Один в один. Я ничего говорю. Астрономии не получится.
Вот, в общем, Алексей, на самом деле, да. История-то какая? Ну, а что он еще должен сказать? Естественно, он будет говорить, что я, конечно, мне хватило,
Ну, не для того ягодку растил, конечно. У нас сейчас новости. Я единственное спрошу, как вас зовут, пожалуйста?
Вадим.
Спасибо большое, Вадим. Это действительно уникальная, хорошая пародия. Не такие пародии, как делает Галкин. Галкин плохой пародист, вы классно делаете. Я прямо аплодирую стоя. Действительно, абсолютно, без сарказма говорю, восхищаюсь. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Легитимность этой конституции выше. Как прошло голосование по поправкам? Аргументы и факты, материал печатает на эту тему, читайте. Я прямо вот и говорю, вот как у них материал называется, так вам и цитирую. Москва стала лидером среди субъектов РФ по качеству предоставления онлайн-услуг. Об этом пишет «Вечерняя Москва», но я думаю, что это абсолютно логично, все-таки Москва у нас город передовой. Ну, не будем с этим спорить. 9.36, идем дальше. Видели ролик в интернете, где на северо-западе Москвы доставщики еды устроили массовую драку между Delivery Club и Яндекс.Еда? Интересно, что они не поделили, пишет Тиал. Да, видел этот ролик и даже опубликовал у себя его в телеграм-канале. Всем, в общем-то, не то чтобы рекомендую, но всем, кому интересно, можете зайти и посмотреть. Драка эпичная, действительно. Ну, я так понял, что курьеры Delivery Club одержали победу безоговорочную. То есть курьеры Яндекса капитулировали. Их было визуально меньше, и они проиграли эту битву. А вот что делили, вопрос. Кто победил? Ну вот я уже говорил, кто победил. Передел сфер влияния. Да нет, там же не получится таким образом сферу влияния поделить. Человек какую, кого вызывает, того и вызывает. А может быть они, ну, я не знаю, что это такое, это похоже на парковку Макдональдса. Может быть они бились за заказы, то есть им же нужно взять заказ и отвезти. А, например, перед тобой встает другой человек, а после него еще один, и ты вообще не можешь попасть в эту очередь, и, соответственно, ты не можешь доставить еду. Может быть в этом проблема? За очередь, пишет Владимир. Ну вот и я так и подумал. Вот я так и подумал. А кто за зеленых, а кто за желтых, пишет Константин. Ну я вообще, если говорить о том, чем пользуюсь, я за желтых, конечно. Но зеленых было больше, они в этот раз победили. Им надо придумать срочно кричалки какие-нибудь, как футбольным фанатам, а? Давайте проголосуем, пишет Валерий. Ну давайте проголосуем, раз мы сегодня активно используем голосование. Мы вспомнили, что у нас есть такая функция голосовать. Да, ну это как-то актуально сейчас голосовать, поэтому вспомнили, что есть такая функция, давайте проголосуем, какие проблемы. Или есть у нас с этим проблемы? Я так вот смотрю, не особо у нас получается завести голосование. Ай, ладно, потом тогда как-нибудь. Там же называют номера заказов, очередь электронная, пишет Настасья. И пошел брат на брата, начался бой кровавый и беспощадный, пишет Деко. Тогда нужно так. И пошел брат на брата, и начался бой кровавый и беспощадный. Или так, и пошел брат на брата, начался бой кровавый и беспощадный. Они при опоздании штрафы платят, пишет Григорий, да? Везде, куда лезет Яндекс со своим нищебродством, происходит вот это вот все, пишет подозрительная сова. Вам Яндекс не угодил, да? А потом мне в Строгино лавка не может курьера найти, они все дерутся, оказывается, пишет Валерий. И пошла война на уничтожение человечества, да? Вот. Но главный бой состоится не в будущем. Он состоится сейчас, сегодня вечером. Что-то такое, как-то так. Ну вот, не смешно, в каких условиях работают эти люди, как их работа организована, если они дерутся на работе. Давайте спросим. Всех курьеров, любых, призываю позвонить 7373948. Естественно, имеются в виду курьеры, которые доставляют еду. В данном случае о них речь. В каких условиях приходится вам работать? Как вы себя в этих условиях чувствуете? С какими проблемами сталкиваетесь? Почему деретесь? Что случилось? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Говорят, там вперемешку драка была, не зеленые на желтых, пишет Ерикос. А, они как-то по-другому поделились?
Они как-то по-другому. А по какому признаку они тогда разделились? Вот вопрос. Да, и у меня, конечно, что-то вообще какие-то проблемы со связью со студией. Я уже не вижу ни черта, что там в студии происходит. Поэтому я не могу вам сказать, звоните вы там, не звоните. Есть звонки, нет звонков, что происходит. Не могу завести голосование, ничего такого. А, мне кажется, они по расовому признаку поделились, пишет Владимир Викторович. Все работники из Средней Азии фанаты ММА, пишет Валерий. Это правда, если судить по одежде, они любят вот это все. Но может, Руслан, вы думаете, это религиозное какое-то столкновение было? А может, на национальной почве, может быть, разные национальности просто, пишет Ирина. За голосование дрались, пишет Алексей. По номеркам, четные против нечетных, пишет Владислав. Ну, может быть, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я сейчас попытаюсь наладить все-таки видеосвязь с нашим звукорежиссером, для того, чтобы понимать, звоните вы там или не звоните, а то я ничего не понимаю, честно сказать. А это непонятно тогда, неудобно, и я не могу определиться тогда, что мне делать в эфире. Так, все, замечательно. Видеосвязь заработала, голосование заработало. Мы хотели голосовать за кого? За зеленых, за желтых. Давайте проголосуем. Давайте. 134-21-35, вы за зеленых. 134-21-36, вы за желтых. Но говорят, что разделились они не по такому признаку, кто зеленый, кто желтый. Но какая разница, мы на всякий случай проголосуем. А все эти компании, занимающиеся доставкой, сделают выводы для себя и будут лучше работать. 134-21-35, вы за зеленых, 134-21-36, вы за желтых. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки в студию принимаем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Сергей из Верховской.
Пожалуйста.
Ну, я сам вот рассказывал водителям, работаю я водитель-курьер, но только что доставляю корм для животных. У нас, слава богу, драк никаких нет, коллектив дружный, мирный. Зарплата очень хорошая.
Ну, видимо, у этих доставщиков не так все хорошо.
Ну да, мне вообще вот, я на них смотрю, сколько раз с ними сталкиваюсь, но они такие дружелюбные ребята, и в лифте вот вместе едем, разговариваем. Ну, зарплата, конечно, у них могли бы они и прибавить, ну, работодатели. Потому что за такие копейки, по такой жаре, особенно когда зима, снег, это ж ужас какой-то.
Тогда по холоду уже. А какая у них зарплата примерно?
Ну, зарплата у них примерно вот средняя 30 тысяч. А я вот получаю, ну, я, правда, на своей машине работаю рабочий день вот с 8 и примерно до 6, до 7 часов. Вот, ну, это 100 тысяч.
Ну, да,
приятнее ездить, конечно, на машине и на велосипеде. Ладно, лето еще, но зима, когда дождь, слякоть, это вообще...
Да, ужас, ужас. А все-таки 78-й настаивает, что это был национальный конфликт, это были...
Спасибо. Может быть и такое. Вот вы знаете, я до этого работал на садоводе водителем до пандемии на грузовике. Да. И там очень часто случались драки между вот таджиками, узбеками. Они вот друг друга особо не любят.
Ну вот 78-й пишет, что в этот раз представители Узбекистана...
Просто я с этим сталкивался, там же их очень много вот на садоводе, и я замечал такое, что вот Таджикистан с Узбекистаном особо не дружит. Если что, у них конфликты такие серьезные, они ж, ребята, все горячие.
О да.
И вот и начинается.
Спасибо большое, спасибо вам. 78-й все-таки говорит, что здесь, значит, уроженцы Узбекистана и Кыргызстана что-то не поделили. А я всегда чаевые курьерам даю, пишет Константин. Это как если бы мы белорусов били, ну, либо белорусы нас, пишет Валерий. Вы думаете так? Узбеки, киргизы, не знаю, может быть, мы не совсем разбираемся в тонкостях здесь взаимоотношений этих народов, честно вам сказать. Поздно голосовать, победитель уже определен, пишет Владислав. Да? Ну, давайте все-таки наше голосование подведем итоги его. Оно было очень скромным, но тем не менее, совсем скромным, наискромнейшим, я бы даже сказал. Не хотите вы участвовать в таких, да, несерьезных голосованиях? Ладно. 75% за зеленых, нет, за желтых, 25% за зеленых. Они на точке стоят у Макдака, одни других отгоняли, чтобы заказы забрать, пишет Джаггер. Ну да, видимо, из-за заказов поссорились. Жалко, что нам никто из курьеров не позвонит, но я так понимаю, они сейчас едут на велосипеде, им не до того, чтобы нам звонить. Но я, кстати, сам езжу на велосипеде и обращал внимание, что Мало того, что у них сумка за плечами, они еще и ввязываются в противостояние велосипедное на дорогах, эти ребята. То есть у них как-то хватает на это сил. Я не знаю, почему и как, но у них хватает на это сил. Ну, естественно, у них ничего не получается, потому что велосипеды медленные, потому что за спиной огромная вот эта вот сумка квадратная какая-то, кубическая даже, правильно будет сказать. Ничего не получается, но они ввязываются в эти противостояния. Они прям-таки задорные ребята. 7373948, телефон прямого эфира. Раньше зеленые работали по 65-75, пока не появились желтые, теперь у всех зарплата маленькая и куча штрафов, пишет Рунни. Они радио просто не слушают, пишет Владимир. Да они просто работают, Владимир, в отличие от нас всех, понимаете? Мы-то что, сидим, ля-ля-ля-ля, разговорчики, да? Пишем друг другу сообщеницы. Скоро этих ребят станет меньше, школьники получат статус самозанятых и будут на себя работать после уроков, пишет Денис. Там вроде бригадир оштрафовал курьера из-за того, что он был без маски, и пошло, поехало, пишет Константин. Ладно, дальше пойдемте. Ну, к курьерам одна просьба. Не перебивайте только друг друга, пожалуйста, дорогие друзья. Ну уж... Не стоит оно того. Не за те деньги вы там бьетесь, да, чтобы жизнью своей рисковать и здоровьем. 7373948, телефон прямого эфира. Мы идем дальше. Новости за границей. В США демонтировали еще один памятник конфедерату. Мэр Ричмонда ранее распорядился срочно убрать все статуи, напоминающие людям о расизме и рабстве, объяснив это заботой о тех же людях. Они могут пострадать, если самостоятельно продолжат сносить памятники. О как! Ну, то, чтобы памятник на протестующего не упал, мы сами снесем памятник. На этот раз рабочие под радостные крики толпы и аплодисменты демонтировали монумент офицера конфедерации ВМС Мэтью Мори вместе с двумя пушками. Днем ранее с улицы убрали статую генерала Томаса Джексона, одного из самых знаменитых военачальников конфедерации. Всего в Ричмонде было установлено более 10 таких мемориалов. Я все-таки... Никак не могу понять, а где та вот другая Америка? Где они, вот эти вот американцы, где эти все реднеки, где эти все люди, которые будут защищать старую Америку, где вот эти люди, защищающие старые добрые рабские устои американские, где они, почему их не видно вообще? То есть их как будто бы не существует. И меня немного это удивляет. Памятники тоже курьеры демонтировали или нет, пишет Джаггер. Нет, не курьеры. Там власти демонтируют памятники, чтобы протестующие не поранились, когда будут самостоятельно это делать. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте по звонкам пойдем, пожалуйста. Как вас зовут, Алё?
Что значит, где они все эти наследники? Все там же, просто теперь они вместо того, чтобы впрямую жестко эксплуатировать местное черное население, делают вид, что они добрые, хорошие, цивилизованные люди, нас получают, но сами эксплуатируют всю Азию Среднюю, эксплуатируют китайцев, индусов, пакистанцев, которые тоже те же индусы, филиппинцев и тому подобное. Так что
я слышал просто, что в некоторых штатах, вот как раз где памятники конфедератам стоят, там вот это вот чтят и помнят, так скажем, да, конфедератов. Да, ну, что-то я не вижу.
Такая деградация, как у нас в этом смысле. Кто там знает эту историю? Там про конфедератов, про федералов, они вообще не за отмену рабства или там продолжение его сражались. Рабство не отменили по результатам, практически не отменили по результатам.
Ну, они так говорят просто, понимаете, считается так, что те были за рабство, а эти не за рабство, ну, вы понимаете, да.
В сказке все, там на юге полно демократов было, и это все полная чушь. Поэтому дело-то в том, что просто негры это тоже, ну, теперь отчасти местное население все-таки для американцев, просто это бедные. И бедные там не только негры, что характерно бывает, там еще латиносы те же самые, и белые тут тоже бывают бедные, замечательно. Тут протест вообще, я не понимаю, кто его канализирует, ну, то есть автоматически как-то так сложилось, что всю эту бучу начали черные. Ну, а там же сочувствующих этим черным тоже полно. И поэтому...
Да, там много белых, которые то же самое поддерживают это движение. Да. Это
разлом идет реально не по расовому признаку, а по, как это, как всегда, это противоречие капиталистические. То, что большинство, то, что приличный процент бедных, это черные, ну, это исторически сложилось, но это уже как это наследие. поэтому, а то, что не вылезают кукуслановцы, да и нету их уже в той форме, в которой они были, ну, сейчас и 21 век.
Просто не существует, да и все, да? Я понял вас. Они... Ну, и существует, но не в той форме. Не так они сильны, как, возможно, мы их себе представляли, некоторые. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Пожалуйста, как вас зовут?
Доброе утро, Алексей, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Подмосковье. Вы знаете, вот о бревне в своем глазу. Вот я вам сейчас назову ряд имен, всем известных. Корнилов, Колчак, Юденич, Каледин, Краснов, Шкуро и так далее. У нас есть им памятники? Нет.
Ну, Краснову пытаются кое-где ставить.
Нету памятников. А это наши конфедераты, можно так сказать. Потому что истории примерно похожи. И вот я не понимаю вот этих корреспондентов ваших, которые, наших, ваших, которые звонят и начинают с ухмылочкой говорить об американцах. Та же самая история, просто там успели поставить памятник конфедератам.
А у нас
не поставили, потому что Октябрьская революция пришла. Но, поэтому я не понимаю, зачем улюлюкать в адрес другой страны, если у нас та же, собственно, самая ситуация. Прошло 100 лет, а гражданская война в умах продолжается. И, понимаете, и ведь действительно спорно, стоит ли ставить памятник тому же Корнилову, Лавру или Колчаку. Люди-то заслуженные. Поэтому мы не разберемся у себя.
Ну, с Красновым-то, я надеюсь, не спорная история. Вот Ильич пишет, на стороне Германии все-таки в Великой Отечественной войне, все дела.
Я же не спорю, я же не говорю ни о чем. Я же не говорю, что надо ставить. Я их не обеляю, хотя среди них много достойнейших людей. Понимаете, тот же Каледин. Те же они были русские люди, настоящие. Они боролись за свое, как боролся генерал Ли у конфедератов. Кстати говоря, если бы не генерал Ли, а два выдающихся полководца федератов Шерман и Монтгомери, их было двое, они величайшие, но Ли оказался, ведь Ли это единственный человек, командующий конфедератами, который, в общем-то, продлил эту войну на два, а то и больше года. Это великий военачальник, снесли памятник. Поэтому давайте разбираться в своей истории.
У нас-то уже победили красные, и все. И
у нас всю страну обнесли памятниками Ленина, Сталина, Дзержинского, Кирова и так далее. Чего улюлюкать-то? Вы сами...
С другой стороны, мы эти памятники посносили, многие.
Да, посносили. Тут хаос такой. У американцы последовательней. Они поставили памятники конфедератам. Теперь прошло 100 лет. Какая-то часть страны возмущается этим. Они принимают какие-то решения. Чем... Мы-то лучше их, я
а
не
вот
понимаю.
77-й и пишет, понятно, зачем улюлюкаем, слишком много нравоучений с их стороны. То есть мы видим, что они такие же, и поэтому улюлюкаем.
Алексей, дорогой, еще пару слов можно?
Да.
Так сказать, я заслушиваюсь с вами, когда вы говорите о традиционных ценностях. Вчера вы повторяли рефрен этот много-много раз. Ну что ж, хорошее словосочетание. Приверженность нашей страны традиционным ценностям. Да. Поэтому 77% проголосовали за них, потому что это наши ценности. Что мы понимаем под ними? Семья, брак, ребенок. Это правильно.
Да.
Но я должен внести одну справку техническую.
Давайте.
Из всех стран Европы и Америки наша страна дальше всех по статистике от традиционных ценностей. Первое место по абортам вообще, наверное, в мире.
Ужасно.
Первое место
ужасно.
По разводам. Первое место по брошенным детям, по домашнему насилию. Как с этим-то быть?
Значит,
главная бумажка проголосовать, но самих-то ценностей нет. У нас в 7 раз больше разводов, чем в Польше. Так? А уж я
а
не
вот
говорю,
Михаил, так. Как у нас только заговорит Русская Православная Церковь против абортов, так ее сразу грязью поливают.
Нет,
говорят,
вы согласны,
мое тело, что хочу, то и делаю.
Вы согласны, что мы влипли? Мы говорим о традиционных ценностях, но у нас их нет по статистике.
Ну, в каком-то смысле, да.
Понимаете? Так что вот надо бы не про генерала Ли, не о генерале Ли, не о конфедератах, а о себе рассказывать побольше и посмотреть, сколько памятников Сталину мы поставили. Я, кстати, их видел, это фундаментальнейшие вещи. В 60-м году, например, я был просто потрясен. Кольский полуостров, вот вы едете, эти сопки, видно очень далеко, и вот скала огромнейшая, наверное, метров... 50, наверное, в скале вырезан этот Сталин, понимаете, это ужас какой-то.
У меня есть идея абсолютно, я думаю, идеальная, и подойдет всем народам на планете Земля, она универсальна. Хотите?
К- Конечно, и с удовольствием.
Никогда не ставить памятники никому из политических деятелей. Вообще.
Я согласен абсолютно. Это просто, вы знаете, это просто наглое бесстыдство пытаться этим что-то выразить. Ни в коем случае, потому что политический деятель вынужден почти всегда оперировать вещами, которые в классической, так сказать, христианской там морали или что недопустимы.
Да, а спасибо это, большое, спасибо, Михаил. Спасибо. Тут даже важно, наверное, если подходить к этому вопросу прагматично и так по-бытовому. Я знаю, что иногда меня некоторые слушатели обвиняют в том, что я слишком так по-бытовому подхожу к высоким вещам, высоким материям. По-бытовому подойдем. Памятник политику ставишь, через несколько десятилетий меняется политика государства и взгляды людей, и политик становится неуместным. Сносим памятник, ставим другим политикам памятникам, сносим памятники, третьим политикам сносим памятники, и так вот все. И с улицами то же самое. Назвали, переназвали, переназвали еще раз, переназвали в десятый раз, все время все меняем. Идеальный вариант не ставить памятников политикам вообще никогда, никаким. Просто все их убрать и больше никому никогда не ставить. Ну ладно, пускай. Те, которые уже есть, пускай будут. Пускай будут те, которые есть. Больше никаких памятников политикам вообще не ставим. Нет, не нужно. И все улицы нумеруем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, десятая. Но ни в коем случае не именем какого-нибудь политика. Потому что рано или поздно все равно возникнет вопрос, а почему Ленинский? Почему Ленинский? А почему вот Ленинский? А может не Ленинский? Города ни в коем случае не надо называть именами политиков. Ни в коем случае не надо. Потому что люди не могут определиться. То ли Вятка, то ли Киров, то ли что. То ли Ленинград, то ли Санкт-Петербург. То ли Волгоград, то ли Сталинград. То ли, может, Екатеринодар какой-нибудь. Ну, в общем-то, сложная эта история. Но получается так. Поскольку политический вектор того или иного государства, он может с течением времени изменяться, соответственно, политические лидеры, которых когда-то любили и превозносили, могут становиться неуместными в этот конкретный исторический промежуток времени. И тут вариант, в общем-то, один. Либо постоянно все менять, но мы через 20 век это все, идею эту пронесли и постоянно все меняли, да? Вот. Либо не трогать, и нового не ставить ничего. Но, с другой стороны, ведь есть действительно выдающиеся исторические личности и выдающиеся исторические, в том числе и политики, назовем это политиками, да? Ну вот как не поставить памятник, например, Петру? Вот как не поставить памятник Петру? Странное дело, да? Ну, должен же быть памятник Петру. Все-таки многое он сделал. Хотя, если так разбираться в его деяниях, много чего нехорошего сделал Петр своими реформами. Много каких вещей потом не удалось избежать именно из-за этих реформ. Но это было потом. А в целом, ну что, великий государь, да, первый император, вообще-то, на всякий случай. Ну как не поставить памятник? Тогда никто не будет знать, кто это такой. Ну вот и все. Вчера отвозил жену в роддом, в приемный по телеку видел на «Звезде». Отлично смотритесь, так держать. Спасибо большое, Дмитрий. Да, и это была в этом сезоне, да, сейчас телевизионный сезон подходит к концу, это была последняя программа, соответственно, там будут какие-то дайджесты, повторы, и где-нибудь там, наверное, ближе к августу, может быть, сентябрю, не знаю точно, мы опять будем выходить в прямом эфире, ну, то есть опять продолжим работать. Вы знаете, что телевидение – это такая структура, которая летом отдыхает все-таки, вот отдыхает. Просто имейте это в виду. Но, насколько мне известно, вот эти дайджесты, то есть подборки, они будут самые интересные, и даже, может быть, интереснее будет их смотреть, чем программы те, которые идут вживую, потому что это будет самый такой смак. Ну, немножко рекламирую, конечно, понятное дело. Ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Я тоже смотрю и слушаю, пишет Алексей. Спасибо большое, Алексей. Рано или поздно я поборюсь со своим главным врагом внутренним, называется этот враг лень, и, может быть, наконец-таки доберусь до интернета. Вообще надо бы, но... Господи, как же это утомительно придумывать что-то, когда уже все придумано. Зачем это, да? Привет, блогер для пенсов, пишет Денис. Почему это для пенсов? Вы будете удивлены, но моя аудитория – это примерно моего возраста люди. Ну, если вам, конечно, в 30 пенсионеры, то извините, пожалуйста, значит, вам 16. Тогда готовьтесь к экзаменам. Там уже Роспотребнадзор отчитался по ним. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, июль, день 3. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Чиновников будут проверять на знание русского языка. Соответствующий законопроект готовит Минтруд. Согласно документу, для поступления на государственную или муниципальную службу кандидатам необходимо будет сдать экзамен. Их проверят на знание правил и норм русского литературного языка, пишет «Известия». Работа над проектом закона о внесении изменений в федеральный закон о государственном языке Российской Федерации ведется по поручению президента, который он дал в ноябре 2019 года, отмечает издание. Представляете? Представляете? Проверять чиновников на знание русского языка. А до этого не проверяли, что ли, или что? Вообще, человек, который пишет с ошибками или как-то неграмотно говорит, когда он рвется в чиновники, он не вызывает ни у кого вопросов. Вам не кажется, что это странно? С другой стороны, а вот знание языка каким-то образом, да, и норм русского языка, каким-то образом характеризует человека как хорошего человека. Как-то это нам дает понять, что вот этому человеку можно занимать соответствующую должность. Что если человек безграмотен, но при этом действительно большое сердце у него. И он готов помогать другим людям и готов свою жизнь отдать на построение великой России и все такое. Почему нет? Я вот вспоминаю, как, например, говорил Черномырдин. Странно говорил. Но сколько людей восхищаются им. Ну, правда, многие, наоборот, говорят, что он и говорил плохо, и делал все не очень хорошо. Но есть люди, которые им восхищаются, и даже вспоминают встречи с ним, и говорят, что это было великолепно абсолютно. Это был уникальный человек. Но не знаю, с точки зрения русского языка это было ужасно все. Нет, вам так не показалось? Или, например, если взять чиновников в некоторых регионах России, ведь регионы России разные, в силу того, что у нас много народов, мы многонациональный народ России, да, регионы разные, и в каких-то регионах лучше знают русский язык, в каких-то хуже знают русский язык. И иной раз так смотришь на некоторых глав регионов, когда они говорят по-русски, и у них получается не очень хорошо, давайте будем говорить откровенно. Нет, мы понимаем, что они говорят, безусловно, но там страдает, в общем-то, русский литературный язык. Давайте так скажем, их манера говорить и вообще далека от нормы. Ну, в принципе, далека. Но и что, мы теперь будем наказывать их? Или, может быть, мы их не допустим до работы? Или, может быть, мы решим, что они с этим плохие люди какие-то, а? Незнание грамматики говорит лишь о полной памяти, о плохой памяти человека, не более, пишет Игорь В. Безграмотность говорит о том, что у человека не очень с усвоением и обработкой информации. Хотя он может быть очень добрым, а Черномырдин больше прикалывался, пишет Дмитрий. Говорить и писать грамотно на уровне хотя бы школьной программы – такая же минимальная необходимость, как соблюдение ежедневной гигиены, пишет Евгения. Ну, наверное, соглашусь с вами. Зубы почистишь, и что-то такое, умыться. Главное – быть хорошим управленцем, пишет Алекс. Ну, вот с другой стороны, да? Ну, вот с другой стороны. Ну, вот будет какой-нибудь сидеть грамотный весь, да, с семи пядями во лбу, яйцеголовый. Всем рассказывать, бросаться словами по типу «как и де юре, так и де факто», да, никто ничего не будет понимать, он будет просто прозябать там, да, просиживать штаны, ну, может быть, зарабатывать деньги на дом себе очередной, ну и все. А будет, ну, допустим, не очень грамотный человек, но честный, хороший и такой альтруист. Кого вы выберете в чиновники? Я бы выбрал, наверное, опять никого. Да никого бы я не выбрал. Я подождал, пока вы выберете, а потом бы вас критиковал за то, что вы неправильно выбрали. Такая хитрая позиция сейчас. Главное, чтобы родину любил, пишет Алекс. Ну, знаете, да, благими намерениями куда дорога-то... Кто говорит устлана, кто говорит вымощена даже иной раз. Вот, устлана она. Поэтому иногда не очень грамотные люди, но при этом рьяные, они только мешают, а никак не помогают развитию государства. Хотя целью своей они видят развитие государства. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алексей, доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген, здравствуйте, это абсолютно ваша тема, я считаю.
Простите, я не расслышал.
Я считаю, что это абсолютно ваша тема.
Абсолютно моя тема. Вы знаете, я восхищен, собственно, персоналиями, и могу с вами поделиться в этом смысле не без радости. Министр обороны, если я не ошибаюсь, Сергей Иванов, выходец из Петербурга. Ну что вы, это было изумительно. Я не знаю, кто ставил человеку речь, либо кто формировал его стиль мышления с тем, чтобы он, во-первых, изумительно ясно, во-вторых, на классическом русском языке, чуть-чуть архаичном, но тем не менее, как это звучало, это было нечто потрясающее. Видите ли, дело в том, что...
А давайте, Гурген, еще прошу прощения, что перебиваю, давайте восхитимся еще и патриархом нашим. Ну, в этом смысле он умеет.
А вы имеете в виду Гундяева?
Я имею в виду Кирилла.
Кирилл Гундяев. Видите ли, я обратил внимание на то, что человек умеет очень ответственно подходить к тому, что он произносит. Потому что человек на 75% это то, что он говорит, как мне представляется. Видите ли, я хотел бы... Кирилл замечателен, но обратите внимание, вы упомянули о Викторе Степановиче Черномырдине.
Да.
Это был уникальный номер. Обратите внимание на его многозначительные паузы. В обычной речи это должен был бы быть мат. По крайней мере, эту мысль мне сугестировал Сергей Леонидович в светлой памяти. Но я с ним абсолютно согласен, потому что у меня ощущение, что чиновник имеет, ну, скажем так, тот, который публичное лицо и должен выступать перед народом, у него это может хуже получаться, нежели владение профессиональным арго. Министерство жилищного хозяйства 88-й год, простите, мужской туалет. Выходят два чиновника, и один другому. Нет, ну, Рапальский мир был достаточно не гибким, он был зыбким. Зыбким, а все-таки нифига я здесь. Ленин был не творческий. Скажешь, творческий? Да, нет, не творческий. И вот это по знаменитому австрийскому психиатру Кречмеру, это, знаете, называется салонное слабоумие до определенной степени. Что это такое? Залон блюзин, так звучит это по-немецки. Это некий строй мышления, определяющий речь. А в русском языке гениальный сериал про поручика Ржевского, анекдотов, обратите внимание. То есть там все, и солдатская исполнительность, и конкретика избыточная. То есть человек может быть эффективен на своем месте, но всегда. Алексей, я не знаю, это только мое личное отношение, но когда я слышу испорченных южным акцентом функционеров свыше, я всегда слышу прапорщика и ощущаю синестетически некоторые запахи, вкусы от, скажем так, лицезрения.
А вот это вот традиционное «г» для некоторых политиков, какие ощущения вызывает у вас?
Вы знаете, традиционное «г» – это называется избрать себе не самую лучшую традицию и с тем, чтобы как-то приобрести себя, изуродовать себя. Например, вырвать клыки во рту. Это был изумительный эксперимент, когда очень красивых с точки зрения кутюрье, да, дам и мужиков поселили на остров. Причем остров необитаемый, но созданный для жизни. В один прекрасный момент, через полтора года, вновь судно появляется на этом острове, где сходит, и что они видят перед собой. Именно то, что я описал. Нижняя губа, в которую вставлено блюдце для кофе. И это катастрофа. То есть, чтобы чем-то отличиться, такие люди, скажем так, такого склада, вот, именно с этим словом «г», они обнаруживают, как плохой повар, который готовит блюдо по рецепту, точно по рецептуре. Но нет у этого исполнителя, у него нет искры творца.
Он не чувствует блюдо, он плохо обращается с продуктами. Так и мне кажется, что Г слишком себя скомпрометировало. Фрикативное Г. Г, да, так называемое. К сожалению, этим страдают очень многие из функционеров. И вот здесь то ощущение прапорщика и не более то, что ощущает ваш покорный слуга со всем присущим снобизмом.
Благодарю. Благодарю, Гурген, за ваше выступление. По-другому не назовешь. Это не просто звонок, это уже практически театр. Я все-таки, в хорошем смысле, конечно же, я все-таки хотел бы сказать о своих ощущениях, когда я слышу от высокопоставленных достаточно людей «Г». У меня возникает некое ностальгическое ощущение. То есть вот какая-то такая нотка. Сразу я ощущаю на себе пристальный взгляд Владимира Ильича Ленина. При том, что Ленин здесь... В общем-то, ни при чем, но почему-то, когда я слышу от человека «Г», от человека во власти, я немножечко погружаюсь в какую-то ностальгическую атмосферу Советского Союза. Хотя я в Советском Союзе даже и не жил, считайте, в 88-м году родился. Но вот так, такое какое-то ощущение, такая параллель, такая иллюзия возникает. Вот почему-то. Почему-то, когда человек говорит «Г», я сразу вижу трактор, я сразу вижу бескрайние поля, которые кто-то то ли вспахивает, то ли убирает там что-то, то ли еще что-то делает. Ну, то есть, в зависимости от сезона, мне сразу хочется говорить про яровые, озимые, мне сразу хочется говорить про то, сколько, где коров надоили, где сколько покосили. Ну, вот что-то такое. Что-то в этом есть народное. Народное и, я бы даже сказал, аграрное. Вот я сразу чувствую некого агрария, человека от земли, который приходит и несет свою вот эту правду почвенническую нам в массы. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Евгений меня зовут. Да. Вот по поводу рэка, не шока, не всего остального. Я могу сказать, что вот у меня друг, которого я наблюдал на протяжении 6 лет, он из Донбасса. Вот он сколько в Москве живет, он не переучился. Он продолжает вот все вот это вот выдавать. Я ему в какой-то момент сказал, говорю, слушай, у тебя все друзья твои уже говорят вообще по-русски. Ни у кого этого нет. Почему ты не можешь перестроиться? Он мне говорит, ты понимаешь, говорит, меня, говорит, зато все запоминают. Меня, говорит, клиенты запоминают, что я такой шокальщик, гэкальщик. Говорит, я, говорит, не буду переучиваться, это
фишка,
мое.
Фишка, да.
Но с другой стороны, я ему говорю, пойми, говорит, ты, говорит, по жизни останешься прорабом. Все равно, каким бы ты ни был директором фирмы, все равно нужно расти. Это мое, допустим, мнение. Ну, вот мы с ним здесь разделились, ну, как говорится, спорить не стали, но вот мое мнение,
понятно, что нужно расти. В этом смысле интересную историю могу, наверное, интересную рассказать. Спасибо большое. Точно могу рассказать, и, наверное, она интересная. Когда учился в школе, у меня была знакомая моя, ну, как нельзя же говорить подруга, да, ну, друг мой друг, только она была девочка. Она грузинка. И у нее был старший брат, его звали Миша, если я не ошибаюсь. И вот он, когда общался вот так на улице, разговаривал со всеми, он говорил со страшным грузинским акцентом, просто каким-то невероятным. А девочка эта, она говорила абсолютно чисто по-русски, никаких проблем, то есть литературное нормальное произношение, не возникало никаких проблем. И я говорю, слушай, мне просто стало в определенный момент интересно, я говорю, а как так получается, что вы вот растете в одной семье? Ты говоришь по-русски, у тебя нет вообще никакого акцента, а твой брат, он говорит с каким-то вот неимоверным акцентом, даже иной раз сложно разобрать, что он говорит. Она говорит, ну ты только не говори никому. Я говорю, ладно. Говорит, я тебе признаюсь честно, дома он разговаривает нормально по-русски. Но как только он выходит на улицу и как только он общается со всеми остальными людьми, у него появляется вот этот акцент. Забавно? Ну, то есть, я думаю, что это забавно. А для чего, я говорю, он это делает? Ну, он считает, что это круто. Он считает, что это круто. То есть, фишка. И там начинает... Ну, я и грузинский не могу вспомнить сейчас, как акцент звучит. Но, в общем, кто с грузинами общался, может себе представить. Примерно. То есть, это делается специально. Более того, у меня был товарищ хороший, он осетин. Он говорил абсолютно на литературном русском языке. Я даже думаю, что он, мне казалось, что он по-другому и не умеет. Но один раз он со мной поделился, он сказал, во всех конфликтных ситуациях у меня, говорит, откуда-то, хотя я сам москвич, он говорит, уже не в первом поколении, у меня откуда-то вдруг появляется вот этот акцент. Он говорит, любая конфликтная ситуация, в которую я попадаю, я превращаюсь, короче, давай, да сюда, там, вот, я не знаю, как осетинский, осетинский, это, по-моему, немножечко вот так, там, короче, иди сюда, да, по-моему, что-то такое похожее, вот, и у него появляется этот акцент, говорит, а в жизни его не существует, но в конфликтных ситуациях, говорит, всегда. То есть это такой момент мимикрии и устрашения, потому что, ну, принято же, да, считать и думать, что если кавказцы, то они горячие, они взрывные, и опасность от них вот это вот исходит какая-то, и поэтому человек в нужный момент, в момент опасности, который ему грозит, включает этот акцент и разговаривает именно так. Интересно? Интересно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут? Вы здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Не получается. Ну, давайте еще звонок возьмем, другой. Пожалуйста, 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да.
У меня тоже есть друзья, не русские, кавказцы, татары. Но это объяснимо, потому что это как вот среди животных. Они же устрашают сперва друг друга, прежде чем вступить в конфликт. Если устрашение срабатывает, зачем драться? Так же и здесь.
Правильно.
Это абсолютно объяснимо с психологической точки зрения. Что касаемо того...
Но и в этом есть определенный шарм, согласитесь? Потому что, например, конечно, если говорить о парнях, то есть девушки, которым нравятся именно кавказцы, да, или, например, азиаты им нравятся. И им хотелось бы вот этого колорита, и они этот колорит получают в избытке.
Да, хотел бы сказать о том, что сказал Гурген. Я с ним абсолютно согласен, и с вами тоже, но не забывайте, что у нас большая часть страны – это русские неславянского происхождения. И любой русский неславянского происхождения, говорящий просто на русском языке, пусть с акцентом, пусть с ошибками, он уже в два раза грамотнее, чем просто славянин, который говорит на русском языке. Если от славян...
Конечно, потому что он знает несколько языков, как минимум.
Чистой речи, то как раз от неславян. Ну, это неправильно. Это мы так страну начнем разрушать. Поэтому
так я с вами согласен. В этом смысле я с вами согласен.
Это глупость страшная.
Конечно, не, ну мы вообще такого деления-то не проводим в эфире, не дай бог.
Нет, вот эта поправка, где вот вы говорите, они требуют, чтобы все говорили на чистом русском, это неправильно. У нас во власти.
Нет, они будут экзамены принимать у чиновников, они будут экзамены принимать. Но действительно, это может стать проблемой в некоторых национальных республиках, как я понимаю, потому что вот
о чем и речь?
Сидеть там и писать совсем, чтобы правильно, не все смогут просто. Спасибо большое. Лет 15 назад на малой родине чуть было не набили морду за московские акции. Акцент, пишет Сергей. Ну, московского акцента быть не может, может быть московский говор, в принципе. Ну, и опять же, я так понимаю, есть определенная литературная норма, есть московская и питерская школа, Москва немного акает, да? Москва, я сейчас выезжаю, вот есть у москвичей это, но это не литературное, но тем не менее, ну, это можно назвать говорком. Но в целом это точно нельзя назвать акцентом, это не акцент, нет. А тамбовские все акают, пишет Максон. Ингеборга Дабкунайте. Видите, я легко выговорил сразу. Умеет говорить совершенно без акцента, если нужно играть роль, но сохраняет его для шарма в интервью, например. Да и в быту наверняка говорит так же. Что там? Есть люди, которые знают только русский язык, это русские люди, но они каким-то таким странным образом говорят, чтобы была какая-то изюминка, понимаете? Конкретно в их манере речи. И вот эта манерность, она, кстати, легко копируется. Иногда, я скажу честно, для политиков некая манерность, своеобразность речи – это даже плюс. Почему? Потому что легко запоминается, легко копируется, соответственно, подключаются сюда и... пародисты, ну и это дополнительная медийность. Если человек говорит без изъянов практически, ну без каких-то видимых особых, если человек говорит литературно, если у человека нет никаких вот таких словесных фишек, его гораздо сложнее запомнить, гораздо сложнее. Поэтому, например, у нас есть один из самых запоминающихся политиков России последних десятилетий, вы не будете с этим спорить, это Владимир Вольфович Жириновский, который вот так разговаривает. Ну, то есть, это совсем не так, неправильно. По всем пунктам. Да? То есть, это явно не литературный подход. Явно. Но это тот колорит, который позволил ему быть медийным во многом на протяжении долгих лет. Потому что всем хочется спародировать Жириновского. Ну, всем так хочется. У президента у нашего есть фишки вот эти, когда он говорит вкратчиво. И все это копируют тут же, да? У Медведева есть фишка. Он говорит как бы немножко, поднимая всегда интонацию вверх, и так вот еще головой в этот момент так, да? Например, я посмотрел пародию на Мишустина в КВНе. Не получилось у пародистов. То есть президента могут спародировать, бывшего премьер-министра могут спародировать, а нынешнего премьер-министра уже спародировать не могут, сложнее зацепиться. Меньше вот этих шероховатостей, сложно. Поэтому надо что-то добавлять, что-то такое, чтобы позволило вот этому медийному пространству зацепиться за этот образ и этот образ использовать. Поэтому в этом смысле, конечно, Черномырдин был уникальным человеком, и Ельцин был уникальным человеком, потому что любой гражданин России, в принципе, может спародировать Ельцина.
Потому что он скажет вот так, и все, это ты уже пародируешь Ельцина, да?
Запоминается. Для политика важно запоминаться. Важно. Поэтому, я уж не знаю, ну, к произношению-то у них, наверное, претензий никаких не будет, и к манере речи, да, не будет. А они будут проверять чисто грамотность. Запятая там, не там. Где должна быть О, должна быть О. Где должна быть А, будет А. Ну, примерно так. Проверят на грамотность чиновников. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей Леонидович копировал американский акцент Познера, пишет Валерий. Да, кстати, Познер, запоминающийся в этом смысле человек.
А потому что я не русский, я француз. И у него всегда немножечко такое мягкое все. И слегка, немного более округлое, чем это принято у нас. И поэтому Владимира Владимировича Познера любят копировать другие люди.
Дибров. Я вот сейчас, наверное, не вспомню, как он это делает, но примерно вот так он говорит. Что-то такое, похожее вот на такое произношение. Что же, да, какое же слово вы выберете? Вот что-то вот здесь. Надо там покрутить, надо его послушать, и можно будет приблизиться в этом смысле к нему. Ну, то есть у него какое-то вот такое. Итак, вот что-то вот такое во рту. Не знаю, что это такое. Рената Литвинова. Ой, это вообще мрак. А как Собянин? У Собянина есть определенный дефект речи, у него проблемы с буквой «Р». Но сказать, что он неправильно говорит, я не могу. У него просто есть вот это редуцированное «Р». И поэтому он говорит. Не говорит, а говорит. Но это нельзя назвать ошибкой, это можно назвать особенностью речи просто вот конкретного человека. Такое присуще многим людям, и в этом их винить точно нельзя. Да, у Деброва уже не ростовский акцент. Нет, у него вообще какая-то своя вот манера речи. И он ее, эту свою манеру речи, такое ощущение, сам придумал и сам ее использует. Вот как-то так. Не знаю, что он имеет в виду, когда он это делает, но он примерно что-то подобное делает всегда. Зачем? Я не знаю. Можно было бы, наверное, и мне так вести программы на радио, но я их так не веду. С другой стороны, если я начну так говорить в эфире, я вам гарантирую, что эти программы будут куда более запоминающимися, чем сейчас. Разве нет?
Николай Дроздов, да. А давайте посмотрим на этого питона.
Ну, то есть, тоже колорит, тоже что-то необычное, вот. Ну, давайте, уже не вспомним просто сейчас новости. Ну, много кого можно вспомнить на самом деле. Сейчас новости.
«10:35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, вот сейчас что-то интернет всколыхнуло видео. Интересное. Вы знаете, есть такое движение «Голос», оно должно было заниматься тем, чтобы найти фальсификации на выборах, какие-то нарушения, еще что-то. И вот теперь в интернете, значит, появилось видео, где член совета движения «Голос» Роман Николаевич Удод, такая фамилия, отчитывает руководителя «Голоса» в Вологде Кирилла
Кругликова или Кругликова, уж не знаю, за плохую работу. Ну, я еще не слушал, честно говоря, просто вижу, что интернет немножечко забурлил. И вместе с вами давайте послушаем. Правда, оно длинное, это аудиозапись, да, она длинная, 4 минуты 47 секунд. Мы слушать, наверное, все не будем. Я думаю, послушаем в достаточной степени, чтобы понять, а что там происходит. Давайте, включайте. Опросим.
Алло.
Алло, Кирилл, добрый день.
Да, добрый.
Это, да, это УДОТ, Роман Николаевич. Хотел поинтересоваться, у вас почему работа не идет? Почему у вас показатели такие отвратительные?
В плане?
Ну, где нарушения? В других областях все плохо, только у вас еще хуже.
Да не знаю, пока особо ничего нету.
Это все?
Сергей, добрый день. Это Роман УДОТ.
Алло. О, приветствую. Приветствую, Роман.
Да, хотел поинтересоваться, что у вас там с выборами?
Да ничего, сегодня объездил, наверное, 15, фотографирую, смотрю. Есть некоторые моменты по поводу, ну, грубо говоря, там же на каждом входе должно быть там проверять там температуру и брызгать на руки. Ну, то есть, по-моему, на пару часов,
да?
Не знаю.
Ну, то есть все хорошо, нарушений нет вроде бы.
Пока ничего не заметил, посмотрим, что завтра.
Ну, температура – это не особое нарушение, это не нарушение по протоколу выбора.
Ну да, не, не нарушение, но вот единственное, что вот это единственное, просто я говорю, почему это вот как бы…
Ну, тут Милконен сказал, что самые плохие области, три самые, меньше всего нарушений, которые не хотят работать, да, три последние области, которые меньше всего обнаружат нарушений, зарплату не получится. Так что не надо попадать, мне кажется, в их число, слава богу, у нас… Это регионов
я понял,
много.
Я понял.
Трудно я попасть понял. В их число, но.
Так.
А еще будет?
Ирина?
Да.
Здравствуйте. Роман УДОТ беспокоит. Роман УДОТ.
Роман, господи, здравствуйте. Вообще уже с ума схожу. Да, слушайте, Ром.
Ну, бывает. Что там у тебя с выборами-то? Какая обстановка?
Я знаю только то, что мне рассказывают по телефонам, да?
Мне же, понимаете, надо отчет там писать. Это я тоже отчитываюсь, да, и что мне говорить? Тут в отчете, ну, 3,5 нарушения, грубо говоря. Давай там как-нибудь.
Ну короче говоря, все там, понятно, на самом деле. Спасибо большое, Илья. Можно выключать уже, все ясно. В общем, человек обзванивает и требует, чтобы находили какие-то нарушения, а нарушения не находятся. Правда, вот один из наших слушателей, Максон, говорит, что это фейк, это фейк. Он прям написал, раз, два, три, 4 раза написал, это фейк. А другой пишет, Макс, а это не фейк, а ничего, совсем, что ли? Мелконян, УДОТ, самые подходящие фамилии для оппозиции, пишет Руслан. Руслан, ну мы не шутим над фамилиями. Давайте так, фамилии бывают разные, и благозвучные, и, может быть, менее благозвучные, это не то. А что, отчет перед Госдепом, что ли, пишет Алекс. Я не знаю, это вообще правда или нет. Ну, то есть, вот сейчас интернетик по этому поводу, конкретно тележенька, да, бурлит, и всем интересно, а что же это такое происходит, и что же это такое, и правда это или неправда, и как в этом разобраться. Ну, вот один из наших слушателей написал, что это фейк. Ну, давайте тогда дождемся проверки, давайте посмотрим, фейк это или не фейк, не будем делать никаких скоропалительных выводов. Ну, если окажется, что не фейк, конечно... Чем тогда это отличается от чиновников, которые, наоборот, стараются там, да, сделать, чтобы показатели были хорошие, и тоже там, если показатели не хорошие, то вы у меня получите и прочее. Вот этих людей, которые гонят людей на выборы. То получается, что ничем и не отличается, да? Да это ясно фальшивка, пишет Алекс. Алекс, мне, например, это вообще не ясно. Я не понимаю, как вам это стало ясно, Алекс. Если вы мне готовы прям-таки... Ну, не то, что мне, если вы готовы объяснить это, да, и слушателям, и всем, ну и мне в какой-то степени, чтобы мне просто понять, на чем вы основываетесь, то, пожалуйста, 7373948. Что это такое-то вообще происходит? Пожалуйста, ваши звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Геннадий, Москва.
Москва. Да, пожалуйста, кстати. Геннадий. Что-что?
Коренной москвич, Геннадий, Москва.
Пожалуйста.
Смотрите, да. Вот повод, да, ну, кто им там платит деньги, мне вообще не важно, фиолетово. Не мои деньги туда идут, да, последовательно. Я за них не плачу никаких налогов. А вот чиновники получают деньги, мои налоги. И они меня же, то есть, ну, как бы обманывают. Потому что у меня было 2 случая, вот два случая. Я приходил на... Ну, у меня есть такая фишка, я прихожу на избирательный участок, там, без 5-8.
Так.
Хожу, голосую, там, каждые выборы. И два раза за меня расписывались. И когда я начинал вот выяснять вопрос, сам больше всего меня удивило, что наблюдатели, которые там, я не знаю, там, КПРФ, я не знаю, кто они, откуда, да, все так вот... Либо они там все в одной связке, там, не знаю, с одной чашки хлебают это, свои щи, да, и как-то все вот это все спускалось на тормозах, и ужасно вообще все, ужасно. Либо... А с голосом, что... Ну, если так у них поставлена работа, ну что, тоже подотчетные,
ну,
ребята.
Ну, то значит, это одно. Спасибо большое. Если так поставлена работа, значит, это одно. Когда такие ребята дорвутся до власти... Они вряд ли будут сильно обеспокоены тем, как вы будете голосовать, и опять за вас не два, а три раза кто-нибудь проголосует. Вот и все. Вот что это может доказывать в какой-то степени, да? Я согласен со слушателем, голос делает хорошую полезную работу, пишет Каменков Юра. Юра, а в чем полезность? Если вот это правда, то в чем полезность этой работы? Серьезно, у них палочная система, что ли? Ну, то есть, когда ты выступаешь против палочной системы, не может же быть у тебя палочной системы, правильно? У тебя должно быть как-то по-другому. Ты же ведь, думаешь, наверное, и хочешь, наверное, построить какую-то там Россию будущего, да, какой-то, да, какие-то цветущие сады ты хочешь, чтобы были. Ну, а как можно быть человеком, который сам использует палочную систему, и выступать против палочной системы? Что за бред? Найдите мне нарушения! Их нет! Найдите мне их! Из-под земли достаньте, а у кого будет мало нарушений, тот, значит, не получит зарплату. Ну, ничего себе. Ага, а если они станут чиновниками, что тогда будет? Ну, я уже сам себе ответ легко даю. Что будет тогда? Тогда будет то же самое, только с другой стороны. Вот и все. Показатели наши все, пишет Павел. Они что, с другой планеты, что ли, пишет Алекс. Но откуда такое качество могло попасть в интернет? Для записи телефонных переговоров, пишет Недобрый. Ну, во-первых, это могут быть не совсем телефонные переговоры. Это может быть, например, Skype, это может быть WhatsApp, это может быть Telegram. А откуда они могут быть? Да черт его знает. Ну, может быть, прослушка была на них. Вполне может быть. Может быть, слили свои. Такой вариант существует. Да, хотелось бы все-таки, чтобы в этом деле разобрались у нас ответственные органы и сказали нам, фейк это или не фейк. Потому что если это не фейк, ну, это, конечно, ну, поскольку мы используем сейчас иностранные слова, скажу, epic fail. Если это не фейк, то это epic fail. Если это фейк, то прось прощения, извините, пожалуйста. Вот. Купились на фейк мы все. Потрясающее качество, конечно, для записи разговора, пишет КТР. Поставить запись разговоров, качество всегда хорошее. Давно все разговоры записываю, пишет Спира. Это мог слить только УДОТ, пишет Евгений. Слили те, кому не дали зарплату, пишет Евгения. Про кремлевские пранкеры это сделали, пишет Алекс Кир. Может быть и такой, Алекс. Но вот хотелось бы, чтобы была ответка какая-то конкретная. Да, вот не, ответка, это что-то конкретное. Ответка, что-то свалился в яму какого-то бандитизма. Нет. Хотелось бы, чтобы был конкретный ответ. Да, и от тех, кто якобы присутствует в аудиозаписи, и от тех, кто эту аудиозапись, условно говоря, выложил. И хотелось бы понять, правда это или нет. В какой-то мере низкая явка – это пассивное выражение недовольства. Протесты населения. Многие мои земляки, красноярцы, например, вот и городом трудовой славы президент не подписал им, пишет Владимир. Владимир, а низкая явка разве была? По-моему, высокая явка в целом по России. Вас не удивляет, что ни один абонент не узнал своего руководителя, у них его телефона нет в контактах, и он не определяется, пишет стратегический инвестор. Либо, и это самое страшное, стратегический инвестор, они звонят по-домашнему. По-стационарному. Тогда вот это возможно. А так вообще, конечно, странно, что нет телефона руководителя, если звонит на сотовый, например, тогда это странно. Либо по-домашнему. Алло, алло, что там у нас с голосами? Почему так плохо? Да, не с голосами, а что там у нас с нарушениями? Почему так плохо? Кто, у кого будет мало нарушений, тот не получит зарплату. Компромата так и не нарыл, и это был его отчет о проделанной работе, пишет Смит. А от кого конкретный ответ? Если УДОТ скажет, что это фейк, никто же все равно не поверит, пишет Чиба.
Поверит, не поверит, но пускай в этом разбираются правоохранительные органы. Они же, наверное, могут доказать, фейк это или не фейк. Ну, пусть нам конкретику какую-то и дадут в этом смысле, да? Чтобы мы не терялись в догадках. А так, естественно, никто никогда не признает, если он такое говорил, что он такое говорил. Но мы много чего видели в этом отношении и про чиновников, и про оппозиционеров. Ныне покойного, например, Немцова переговоры в интернете опубликованы по телефону, он там интересные вещи об оппозиции говорит, и все это он говорит, если я не ошибаюсь, во времена, когда вот кипела вот эта вся история Болотная и Сахарова, он как-то к ним не очень относился, к этим уличным оппозиционерам, Борис Немцов, но в личных разговорах, конечно же, публично все было по-другому. Ну, вообще, интересные вещи многие видели мы. Например, видеозаписи, это было давно уже, да, генпрокурора, который с проститутками развлекался, и тогда родился вот этот мем, человек, похожий на генпрокурора, да, правильно же я говорю? По-моему, так это и было. Ну, всякое такое мы видели в России, и много раз мы такое видели. Поэтому откуда появилось, вопрос, конечно, интересный, но интереснее... Другой вопрос, правда это или неправда? Потому что если правда, то, конечно, сильнее облажаться было вообще нельзя. А в чем должны разбираться правоохранительные органы? В чем состав преступления или нарушения закона, пишет Бонни Вур? Сложно сказать, но, допустим, если вот человек... публикуется такая аудиозапись, и человек говорит, это не я, и, например, подает в суд, и говорит, я буду судиться с теми, кто распространил эту аудиозапись и сказал, что это я, но это не я, попраны мои честь и мое достоинство, и поэтому я буду с ними судиться, да? И после этого, естественно, будут органы разбираться, а правда это неправда, был этот разговор, не было этого разговора и так далее. Это первое. Второе. Он может, правда, и не подавать в суд, но тогда возникают вопросы. Если кто-то под твоим именем, не пойми где, публикует от твоего имени какие-то разговоры, которые порочат твою честь и твое достоинство, а ты на это не отвечаешь вообще никак, я имею в виду в юридическом ключе, то а не ты ли это в таком случае? Ну, потому что я думаю, что любой человек, который дорожит своим авторитетом, дорожит своим имиджем, он обязательно хотя бы чисто формально обратится в суд. Хотя бы чисто формально, я буду судиться. Найдут там, кого судить, не найдут, это другие разговоры, да? Но я буду судиться, меня оболгали, меня подставили. Это не я, это гнусное абсолютно поведение со стороны каких-то негодяев и подонков. Я буду судиться. Даже формально хотя бы обратиться в суд, это было бы правильным поведением в этом, в такой ситуации, которую я описал. А если человек не обращается в суд, то тогда возникает ощущение, что это он и был, понимаете, да? У меня на лекции читал этот снятый прокурор, он рассказывал, как это было и за что его сняли, пишет Спира. Ну, естественно, мы эти рассказы все... слышали, это не только вам рассказывали, и в общественном поле об этом рассказывали, но факт остается фактом, да, все-таки человек при исполнении служебных обязанностей в погонах, имеющий высокий статус, и в принципе такой человек должен олицетворять некую законность, да, и соблюдение закона в стране, пользуется услугами женщин с пониженной социальной ответственностью, это неправильно, это не соответствует его статусу, это не соответствует занимаемому месту. Поэтому, да, конечно, были, наверное, и другие причины. И да, конечно, кто-то этими причинами, кто-то эти причины считал первостепенными, а воспользовался этой ситуацией. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что если ты генпрокурор, ты не можешь в таких ситуациях оказываться. Ну, не можешь. Также и здесь. Если ты оппозиционер, если ты за правду, если ты за чистоту выборов, за то, чтобы все было по справедливости, ну, ты никак не можешь оказаться в ситуации, когда твой голос произносит такие вещи. Тебе надо с этим бороться, если это не ты, а если это ты, то тогда, извини, тебе надо из этой профессии, а по-другому это не назовешь, ведь здесь речь идет о зарплатах, значит, люди сидят на зарплате, надо уходить. Ну а как еще? Какой еще вариант существует?
Больше никакого варианта не существует, потому что, если это правда, это полностью разрушает весь твой благочестивый образ. Втаптывает в грязь тебя, и из этой грязи уже не выбраться. Можно идти в рок-н-ролл, например, петь песни, но заниматься этой деятельностью уже никак нельзя. С другой стороны, здесь мы можем говорить о институте репутации, вообще существует он у нас или не существует. Ну, может быть, в небольшой мере стал появляться он, и последний пример с Ксенией Собчак, от которой стали отказываться некоторые рекламодатели, наверное, тому в подтверждение. Но, с другой стороны, опять же, эти рекламодатели – это зарубежные фирмы, а наши фирмы, я так понимаю, не особо по этому поводу переживают. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Евгений, Москва. Хочу с вами поделиться вот таким наблюдением. Вы знаете, вот люди есть, категории людей, которые приходят, ну, например, на избирательные участки без 2:08, за 2 минуты до закрытия. Да. Вот у меня есть такой приятель, я говорю, давай днем заедем, все. Он говорит, нет, я, говорит, пойду, говорит, ровно без 2 минут, говорит. Ну, ему, понимаете, он в чем-то, наверное, не реализует себя. И вот он приходит, ему нужен скандал. Ему нужно, главное, чтобы зацепиться, главное. И таких людей немало. Они не то, что оппозиционеры, а им просто нужно себя в чем-то показать, наверное. Он ждет скандала, он ждет, чтобы не получилось какая-то... вот что получилось именно
интенсивно. Ну, есть люди, я понимаю, есть люди, настроенные всегда на провокацию. Они хотят провоцировать, и они это делают. В любом случае. Я много такого, спасибо большое, видел не на избирательных участках. Я вообще на выборы не очень-то хожу, если честно. Не сильно меня это все прельщает. Да, но... Я это видел в магазинах и в других общественных местах, когда можно решить проблему быстро и эффективно, человек начинает скандалить. Не помню, какую книгу на эту тему читал, она была о бизнесе. Мне подарил ее товарищ мой, я просто не помню, как она называется. И там интересную вещь описывает сам бизнесмен, он делится своим опытом, и он объясняет, он говорит, вы знаете, есть... Два варианта поведения в кризисной сложной ситуации. Первый вариант – любыми способами решить проблему быстро и эффективно. А второй вариант – скандалить, что не решит вашу проблему, а только усложнит ваше положение. И когда я эту фразу, эту мысль, так скажем, прочитал, когда я ее осознал, для себя, когда я ее принял для себя, я вдруг обратил внимание, как в некоторых жизненных ситуациях я уникальным образом сокращаю себе время, просто вот сохраняю время свое, да, сохраняю нервы, и вообще у меня легче получается решать многие задачи. Почему? Потому что у меня цель решить вопрос. Ну вот, например, вы приходите и у вас, не знаю, в отель вы заезжаете, у меня была такая ситуация, в отеле я захожу в комнату, а комната не убрана. И у меня было два варианта действий. Я мог прийти назад на стойку, как говорят некоторые, ресепшн, и начать скандалить, что это такое, комната не убрана, я вас тут всех сейчас разнесу, да, и, соответственно, много времени ушло бы на скандал. Я сделал по-другому, я подошел и сказал, там не убрано, вот фотографии я вам принес, я сфотографировал, чтобы вы лишний раз не ходили, пожалуйста, дайте мне другой номер. Точнее, даже не так, не дайте мне другой номер. Я говорю, как вы собираетесь решать эту проблему? Они говорят, два варианта. Мы можем застелить быстро, да, перестелить все, убрать вам номер, придется подождать. Либо мы тогда дадим вам другой номер. Вот, как вам удобнее? Я говорю, мне удобнее другой, потому что, ну, я устал, я с дороги, дайте мне другой номер. Они говорят, да, хорошо. И все, и дали другой номер. В принципе, можно было 15 минут посидеть, покуковать там на диванчике, и мне бы этот номер привели в порядок, постелили бы все новое, и все бы было в порядке. Ну, то есть, ты приходишь и сразу говоришь о решении проблемы. Ты говоришь, давайте варианты решения проблемы. У меня такие-то, допустим, предложения. Какие у вас предложения? И люди начинают вот в этом ключе с тобой общаться. Другое дело, конечно, что иногда в сфере услуг с той стороны бывают скандалисты.
Такое бывает. Но опять же, вы можете с ними скандалить, а можете сделать по-другому. Вместо того, чтобы выбивать у них там место в этой гостинице, вы просто разворачиваетесь, уходите, снимаете бронь. Если вы бронировали через Booking, потом, когда будет свободное время, пишите им, что вот была такая ситуация, отправляете эту фотографию, в это время быстро бронируете себе другую гостиницу, заезжаете в нее, ваша проблема решена. Вы сэкономили время, вы сэкономили, возможно, деньги, вы сэкономили точно нервы, и вы не общаетесь с придурками, что самое приятное. Быстро, эффективно и удобно, понимаете, да? Ну, а есть люди, которые настроены на скандал, им это очень нравится. 7373948, телефон прямого эфира. Я не говорю, что в этом случае так, и я даже не утверждаю, что этот случай это правда. Сейчас нужно действительно разобраться, фейк это или не фейк. Но поскольку уж вы упомянули о неком таком характере взаимоотношений, да, некоторых людей с другими людьми, я вот вспомнил о таких вещах и вспомнил об этой фразе, которая была для меня и остается очень ценной. То есть я ее действительно сам себе в жизни иной раз проговариваю, когда у меня бывает что-то загорается внутри, мне хочется там доказать какую-то правду, залезть в какой-то конфликт, вообще мне ненужный, который ничего в моей жизни не меняет. Я просто себе это говорю. А зачем? Зачем? Иди делай дела. Занимайся делами. Не трать время на глупости на эти. 7373948, телефон прямого эфира. Решай вопрос, решай проблему. Здесь, сейчас. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Сергей Павлович.
Пожалуйста. Пожалуйста.
Алексей, да. У меня вызывает, конечно, брезгливость, как работников этого голоса. Вот, это одна крайность. Ну, так, которая очень рьяно, да, за наши деньги, как выступающий сказал, рекламировали там за и те, и другие. То есть, как бы мы разговариваем о крайностях за, крайности против, а середину все время забываем. Вот, но мне точно так же как-то брезгливо отношусь к людям, которые надели на страну на всю маски, сказали, вот так, так положено, а сами пришли без масок и перед всей страной вот показали, что ну так можно, я доверяю, что здесь все хорошо обработано. И мне кажется, это вот какой-то цинизм в высшей степени. И, ну,
феминизм?
Цинизм и неуважение. Ну, если вы всех заставили одеть намордники, а сами пришли без и с такой иронией. Да нет, не ирония, это именно цинизм. Я вам доверяю. Ну, я доверяю, что в автобусе хорошо обработано, что в электричке. Но если вы сами определяете порядок, но соблюдайте его на телевизоре.
Ну, я понял, это претензия к верховной власти у вас звучит сейчас,
конечно,
да? Что, я понял, о чем вы говорите, о конкретной ситуации. Я понял, да, такая претензия звучит, и звучит она уже неоднократно, что если уж простой народ ходит, то и тогда вы, пожалуйста, ходите. Наверное, это нужно учесть в следующий раз, когда будут какие-то массовые мероприятия, учесть в том числе самым высокопоставленным людям в нашей стране, что народ вот чувствует, когда надевает маску, некоторые ограничения своих прав, когда другие эти маски не надевают. Наверное. Можно в это сыграть. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ирина говорит, расскажите тогда, как выйти из конфликта невредимым, если уйти некуда. Ирина, это совершенно другой вопрос, но когда вам от конфликта некуда бежать? Например, если это конфликт домашний, правильно? То есть вот когда люди конфликтуют дома, или, например, бывает там отец пьет и избивает всю семью, постоянно какие-то, это может дойти и до поножовщины, и до чего угодно. Ну вот сестры Хачатурян, продолжается их дело, ну это вот такой типичный пример. Куда вам деться? Но если вы взрослый человек, я считаю, что просто нельзя и не нужно жить с такими людьми, которые представляют опасность. В общем-то, своим пребыванием совместным в одном пространстве вы порождаете новые и новые конфликты. То есть для решения этой проблемы вам нужно придумать и нужно приложить все усилия для того, чтобы куда-то уехать и переместиться и разорвать отношения с этим человеком. Если вот об этом разговор, Ирин, я не знаю, о чем вы конкретно говорили, но я предположил, что вот об этом идет разговор. Не надо себя мучить, не надо страдать, не надо в этих отношениях тогда пребывать, и надо бежать от этого человека, потому что эти конфликты, они не закончатся, наверное, да? Если у человека, тем более, есть какие-то пагубные такие привычки, как там алкоголь или наркотики или что-то подобное. С другой стороны, родители своих детей бросить не могут в такой ситуации и не бросают. Это очень сложно, я понимаю, но я говорю о каких-то простых бытовых вещах, когда скандал появляется на пустом месте, и он просто не нужен. И люди эти, которых вы видите и скандалите с ними сейчас, вы через секунду с ними расстанетесь и больше никогда не вспомните, просто потому что больше никогда не встретитесь. На дороге, в магазине, где-то еще. Я с вами прощаюсь до понедельника. Хороших вам выходных, отдыхайте, веселитесь, радуйтесь жизни, и да пребудет с вами сила.